Есть такое священное писание Бхагавад-гита. Там говорится, что трудности судьбы приходят и уходят так же, как зимы и весны меняют друг друга. Но разумный человек должен относиться к этому спокойно. Ну, то есть, другими словами, что неизбежно в нашей жизни будут трудности. Но спокойствие – это не дешевая вещь, то есть она возникает в результате знания и правильной деятельности, правильной деятельности. Для того, чтобы действовать правильно, в древней культуре, о которой я сейчас буду говорить, в ведической древней культуре, есть определенные законы, то есть описаны определенные законы работы нашего организма. И эти законы, они помогают справиться с трудностями жизни. Древняя культура, ведические писания объясняют, что психика человека, она имеет разные составляющие, разные ингредиенты. Так, например, и в целом эта психика человека, она существует реально, это не фантасмагория. Веды объясняют, что есть тонкое или психическое тело человека. И это психическое тело имеет свое строение. И в самом начале любой лекции я об этом говорю, о тонком строении человека, для того, чтобы понять, как пользоваться психикой или тонким психическим телом. Именно там находятся трудности судьбы, потому что судьба – это психическая функция. Судьба находится в нашей психике. Древние писания объясняют, что психика человека имеет три основные составляющие. Первая составляющая – это манас, или по-русски сказать ум. Тонкое тело ума – это такая психическая структура, в которой мы думаем, внутри которой мы думаем. Там находятся наши мысли, там находятся наши эмоции, находятся наши чувства. Эта психическая структура также имеет в своем составе пять чувств, которые веды называют пятью чувствами познания. Первое чувство, самое главное, это чувство слуха. Это чувство, оно меняет жизнь гораздо сильнее, чем все остальные. И это чувство слуха, оно принадлежит именно тонкому телу, психическому телу. У нас есть уши. У нас есть уши, которыми мы слышим. Это орган чувств. А есть еще чувство слуха. Чувство слуха имеет психическую природу, тонкую, невидимую природу. И чувство слуха, оно не умирает вместе со смертью тела. То есть есть такой врач, доктор медицинских наук Моуди, который написал книжку «Жизнь после смерти». В этой книге очень сильно взгляды похожи на взгляды древних писаний. Этот человек исследовал пограничные состояния, то есть состояние психики, когда человек находится в состоянии клинической смерти. То есть он был врачом-хирургом сердечно-сосудистых заболеваний. И он исследовал людей. Есть, кстати, вот эта книжка «Жизнь после смерти». Вы возьмите, наберите в интернет, она, можно ее скачать бесплатно и почитать. Он исследовал пограничные вот эти состояния, и среди 100 случаев клинической смерти, «Жизнь после смерти» называется, Моуди, автор, он обнаружил, что 30 человек, они дают показания о том, что с ними происходило в тот момент, когда приборы, энцефалограмма, там, кардиограмма не показывали признаков жизни. То есть, согласно современным взглядам, в это время человек не может думать, потому что мысли основаны на деятельности нервной системы. Но древние писания утверждают, что мысли человека основаны на деятельности тонкого психического тела, которое само регулирует деятельность нервной системы. Таким образом, 30 человек дали показания, каждый немножко по-своему, но в целом все отмечали, что они чувствуют себя висящими над хирургическим столом, и они видели деятельность всех хирургов и слышали, что они говорят. Многие из них дали показания беседы хирургов, которая происходила. Мы можем провести анализ с вами вместе. Кто из вас в зале примерно в такой же ситуации оказался, в состоянии клинической смерти и почувствовал себя вне тела, будем так говорить. Есть такие люди? Поднимите руку, кто, у кого такое было. Ну, обычно так поднимают 4-5 человек, как и сейчас. Вот, то есть такая информация, такая практика существует, и наука тоже может ее изучать. И слышать, когда тело находится в состоянии клинической смерти, невозможно ушами. Это делает тонкое психическое тело. Вот. В тонком психическом теле, которое называют на санскрите линга шарира, находятся три составляющие. Это ум или остов психической структуры человека. Дальше разум или та составляющая, с помощью которой мы принимаем решения или меняем свою судьбу. И также чувство собственного достоинства или эгоизм человека, или ощущение себя как личности. Другими словами, в нашей психике существуют три компонента, которые действуют каждый в своем русле и которые составляют нашу жизнь. Мы сейчас немножко поговорим об этом, и потом вернемся к теме трудности судьбы с позиции уже понимания, как работает этот механизм. Итак, чувство слуха связано с разумом. Разум — это психическая структура, которая дает возможность человеку действовать вопреки своим желаниям, то есть заставляет себя что-то делать. Люди, которые способны себя заставлять или способны совершить волевое усилие, называются разумными людьми. Но они становятся разумными только в том случае, если это волевое усилие совершается правильно, в правильном ключе. Правильный ключ — это ключ, который опирается на правила жизни. Основные правила жизни написаны в священных писаниях, такие как Библия, Коран, Веды и так далее. То есть в них написаны этические правила и нормы, которые дают человеку возможность победить свою судьбу, действовать так, чтобы пришло счастье в жизни. Итак, чувство слуха связано с разумом, поэтому очень важно понять, что искреннее слушание или доверительное слушание, оно дает... действует таким образом, что человек меняет свое отношение к ситуации, которая происходит в жизни, в его жизни, в жизни общества там и так далее. И звук — это самая большая сила, меняющая нашу жизнь. Вот, допустим, если у вас есть сейчас в вашей жизни какая-то ситуация, в которой вы чувствуете себя тяжело, вам очень трудно справиться с какой-то ситуацией, то именно звук может победить эту ситуацию. Итак, первое чувство — это чувство слуха. Второе чувство — это чувство осязания. Чувство осязания также является очень мощным, могущественным влиянием на жизнь человека, и поэтому с чувством осязания связаны, например, половые отношения. Поэтому все священные писания рекомендуют быть осторожным в этом вопросе. Часто в современной культуре спрашивают, зачем вы беспокоите меня со своими нравственными принципами. Хочу – гуляю, хочу – не гуляю. Это мое личное дело. Это факт. Но существуют интересные вещи, что когда человек, допустим, занимается сексом не со своей женой или не со своим мужем, тогда меняется восприятие мира, то есть чувство осязания также сильно действует на разум, и если звук увеличивает силу разума, так, например, если человек читает молитву, то первое, что происходит, он становится сильнее в жизни, у него появляется возможность воздействовать на себя, на события своей жизни. Можете проверить, допустим, рано утром, если у вас есть какая-то молитва, прежде чем вставать, пробудите разум и прочитайте ее 10 раз. Ну, то есть просто помолитесь шепотом или вслух 10 раз. Даже до 10 раза не дойдете, вы уже сможете встать. Когда человек включает разум, у него включается возможность действовать. Вот, таким образом, очень важно знать, как работают эти все структуры, функции. Это помогает нам менять свою жизнь. Следующее чувство – это чувство зрения. Оно связано с умом. И очень важно смотреть человеку в глаза, когда имеешь с ним дело, потому что они указывают, глаза указывают на ту судьбу, с которой человек сейчас столкнулся. Если взгляд очень напряженный, если человек с трудом может воспринимать все, что происходит вокруг, это значит, что у него тяжелая судьба. И именно с позиции этого нужно строить с ним отношения. Например, бывает так, что муж приходит с работы, и у него очень напряженное состояние. Но жена это воспринимает как невнимательность, нежелание обратить на нее внимание. Это неправильное восприятие. Если, допустим, человек просто устал, то его неспособность любить или относиться близко как-то, она продиктована именно этим. И нужно понимать этот вопрос. Просто глядя на человека по взгляду, можно понять его психическое состояние. Глаза — это зеркало ума. В древней культуре, в древней медицине также по глазам определяли, тонкое психическое тело находится внутри тела грубого или снаружи, или оно уже вышло из тела. То есть сначала наступает клиническая смерть, выход человека из тела, а потом уже, как бы, если этот выход в течение нескольких минут человек не может вернуться назад, тогда наступает уже анатомическая смерть. Но все священные писания утверждают, что смерти как таковой нет. То есть психика остается жить вместе с душой. Веда объясняет, что у человека есть три основные структуры. Первая структура, самая главная, находится в области груди, вот здесь. Это искорка такая, маленькая искорка, которая называется душа или атма на санскрите. Слово «атом» происходит от слова «атма», то есть это древнее слово санскритское. Оно переводится «душа». То есть душа, она не умирает, она вечную природу имеет. Душа имеет психическое тело, с которым оно живет в этом мире. А психическое тело нужно для того, чтобы создавать, менять и регулировать грубое тело. Вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, по какой причине семечко яблоня, из семечки яблони всегда вырастает дерево, которое дает точно такие же плоды? В чем причина? Информация заложена, это факт. Но интересно знать, что сама жизнь в семечке яблока наступает, когда семечко соприкасается с водой. То есть в этот момент душа вместе с тонким телом входит в семечко яблони, и дальше уже начинается разворачиваться вся картина жизни. Интересно знать, что когда эмбрион человека развивается, то он развивается, допустим, нервная трубка развивается сразу с нескольких мест одновременно. Вот, допустим, внутри матки эмбрион, он начинает развиваться с одного места и с другого одновременно, и потом точно соединяется вместе. Как такое возможно? То есть как можно построить вот это здание, допустим, без чертежа, и соединять вместе все, чтобы все соединилось? Это возможно? Или у них есть нюх у этих клеток, которые растут друг к другу? А? Ну вот вы это так называете. А веды это объясняют так, что существуют определенные каналы психические, которые уже есть в тонком теле, они являются чертежом грубого тела. Эти каналы называются шротасы. Эти психические каналы древние врачи древняя медицина, ведическая, аюрведы могли по пульсу определять, по пульсу матери могли определять, все ли каналы психические работают у ребенка нормально. И если все работают нормально, значит тогда плод развивается без внутриутробных каких-то нарушений, аномалий. Вот таким образом есть чертеж или структура определенная в тонком теле, который называется манас, в тонком теле ума существуют определенные тонкие психические каналы, которые формируют наш организм фактически. И они же потом, через них происходит вся регуляция нашего организма, его деятельности. Таким образом, наше психическое состояние, оно влияет на наше здоровье. И таким образом, если мы психически не удовлетворены, у нас нет психического равновесия, значит, в этом случае уже человек нездоров, у него нарушены какие-то функции. Каждый орган организма имеет связь с психикой человека. Другими словами, у каждого органа организма есть свой характер. И мы это знаем. Допустим, если человек гневается, у него страдает печень. Если обижается, то он чувствует свое сердце. Если человек, допустим, находится в состоянии суеты, может пострадать кишечник. Страх вызывает также болезни кишечника. Неприязнь и любовь к труду разрушают суставы, позвоночник, влияет на желудок и так далее. То есть, видите, связь характера с болезнями очевидна. Поэтому, если человек находится в депрессии, он чувствует, что ему тяжело жить, то это, несомненно, приводит потом к каким-то хроническим заболеваниям. И состояние психики человека можно определить по глазам. То есть, если взгляд спокойный, освежающий, жизнерадостный, значит, тонкое тело ума или психика человека находится в состоянии нормальном, в котором он может работать и жить. И у меня к вам вопрос. Как вы думаете, а вот хорошее состояние психики, оно от каких факторов зависит? Вот есть два основные фактора, от которых зависит наше настроение. Как вы думаете, какие это факторы? Это вы говорите сейчас про усилие. Это факт. Первый фактор, который влияет на нашу жизнь, это наши собственные усилия или способность с помощью внутренней силы какой-то победить судьбу и сделать себе хорошее настроение. Второй фактор. А второй факт. Знание — это тоже часть наших усилий. Это то, что мы создаем. То есть знание создается, это наши усилия. Мы имеем возможность получить знание и тем самым как бы изменить свою жизнь. Второй фактор. Это все тоже наши усилия. Любовь — это тоже возможности наши. Еда. Окружающая среда ближе. Она, это уже не от нас зависит, окружающая среда. Очень важно, что вы все-таки не смогли на это ответить. Потому что вторым фактором один человек только сказал. Но слово «карма», оно под многим непонятно. Есть два фактора. Один фактор — это то, что от нас не зависит. Это судьба, это действие сил, которые, в принципе, связаны с нами, но они связаны с нами из прошлого. Эта связь идет из прошлого. И мы часто не понимаем, почему именно так происходит. Вот. То есть один фактор от нас не зависит. Может так происходить в жизни, что я вроде бы все нормально, все хорошо, все правильно делаю, но могут быть трудности какие-то. И второй фактор — это мои усилия. То есть трудности приходят в жизни точно так же, как зимы И весна меняют друг друга. Ну, как говорят веды. Ну, то есть сезоны как влияют, меняют друг друга. Точно так же приходят трудности судьбы. Как вы думаете, почему я вам об этом говорю? Потому что очень важно знать, что большинство людей страдают из-за того, что не понимают, что трудности неизбежны. И что это просто объем работы. Это просто то, что предначертано. Понимаете, вот я, допустим, привык жить определенным образом. И приходит время, у меня жизнь становится тяжелее. Есть два варианта, как реагировать. Первый вариант – это просто найти причину, кто виноват, и начать давить на эту причину. Второй вариант – это принять судьбу. И тогда ты можешь тоже ту же самую причину найти, но ты тогда не будешь на нее давить, а будешь решать вопросы по-другому. Вот, допустим, по моей судьбе было положено какие-то трудности в начале моей лекции. Несколько вариантов трудностей пришли. Какие-то люди начали раздавать какие-то листовки, перестал работать микрофон и так далее. То есть такое бывает. И эти трудности все, они предначертаны уже. То есть это то, что происходит всегда с человеком. Иногда ему легче жить, иногда тяжелее. Вот. Но если я этого не понимаю и не принимаю условия жизни, то тогда у меня срывается психика. Я начинаю нервничать. Откуда вот это возникает? Ну, человек почему нервничает? Он попадает в панику, в отчаяние. В чем причина, как вы думаете, основная? Причина заключается в том, что мы не хотим трудиться над судьбой. Смотрите, психика очень сильно наша повернута на ту деятельность, которую мы должны осуществлять сейчас. Допустим, мне надо идти на работу или вести ребенка в детский сад. Но у меня, допустим, начался понос. Вот. И как бы у меня нет вариантов. Я могу, конечно, пойти на работу, но по дороге могут быть неприятности. То есть мне надо разбираться уже с судьбой. В какой-то момент в жизни человеку приходится делать не то, что он привык делать каждый день, а приходится делать то, что надо делать. То есть иначе, если он этого не будет делать, значит будут проблемы, они будут развиваться дальше. Вот, таким образом, важно знать, что первое, что человек должен сделать, он должен принять свою жизнь такой, какая она есть. И для этого помогает знание. Вот, например, моя жена – это часть моей жизни или нет? Или это случайность? Случайность? Часть жизни. Я могу сказать, что многие из вас не знают этого. Как определить, что человек понимает, что жена – это часть жизни? Он расписывается с ней, правильно? Потому что если он не расписывается, значит, он думает, а может быть, не часть. Может быть, мы случайно встретились. Может, мы разойдемся со временем. Видите, спорный вопрос, да? Многие не принимают, поэтому они не расписываются. Но если человек не расписывается, будет ли он терпеть трудности жизни человека, которого он не считает своей половиной. Будет он, ну, допустим, жена тяжело заболела, я с ней не расписан. Ну, значит, это не моя жена. Значит, тогда до свидания, болею в другом месте. Как вы думаете, если я бросаю близкого человека в такой ситуации, я буду страдать от этого или нет? А если я не считаю его близким человеком, он со мной живет, я буду страдать? Кто считает, что нет, поднимите руку. Вы с женой пришли на лекцию? Один? А у вас есть близкий человек? Тут. Вы с кем-то живете? моя женщина. А вот, допустим, ребенок у вас рождается, вы его как называете? Да. Нет, вот смотрите, вы жену называете «моя женщина», а ребенка как назовете своего? То есть ребенок – близкий человек, а жена, с которой я живу, не близкий человек. Вот видите, очень важно, мы смотрите, мы начали уже первую трудность судьбы, мы начали разбирать. А как определить, жена или не жена? Только. Вот видите, то есть мы бумажкам верим больше, чем жизни, получается. Давайте поговорим на эту тему. В древней культуре это определялось следующим образом. Если люди прожили больше определенного срока вместе, например, больше года, ну вот так считается, согласно ведам, где-то год, это такой срок, когда уже люди, как бы означает, что они, ну, фактически муж и жена. Вот. И также еще и ситуация отношений. Вот, например, почему мы не расходимся друг с другом? В чем причина? Часто люди хотят уйти друг от друга, но не могут. Некуда. Ну, это судьба тоже так действует, что некуда, да. Некому тоже действие судьбы, да, согласен. А, еще? Основная причина, я не могу уйти. Я связан с этим человеком, как-то связан. А? Бьет каждый день. Это мы сейчас будем изучать, это тема нашей беседы. Как-то песняры пели одну песенку такую, я не знаю, они изучали закон кармы или нет. Но песенка классная. В этой песенке есть один куплет. Я буду немножко петь во время лекции, потому что веды объясняют, что... Вот послушайте меня внимательно. Что любая сила, которая меняет жизнь, передается только через любовь. Только через любовь передается возможность поменять жизнь. И поэтому в древней культуре все знания рассказывались стихами. Эти стихи, то есть санскритские стихи, которыми рассказывают знания, называются шлоки. А арабские стихи называются суры и так далее. Таких вариантов очень много. Сколько есть священных писаний, столько есть стихов, с помощью которых знание передавалось. И оно передавалось нараспев. Потому что когда человек включает эмоции и вот это вот песнопение, то понимание вещей передается быстрее, лучше. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. О чем-то вам говорит, нет? Нитью незримую, да? И как эта нить возникает незримая, молодой человек? Как она возникает? Она возникает с помощью росписи. То есть вы берете, приходите в ЗАГС, так оп, и в это время нить незримая возникает между вами. Так? Штамп, конечно, во всем виноват только штамп. Без штампа даже невозможно ребенка зачать. Штампа нет, не зачинается. Штамп поставил, бац, зачатие произошло. Вы верите в это? Видите, вы, по-моему, не очень в это верите. Итак, есть нить незримая между нами, понимаете? Эта нить незримая определяет, что мы муж и жена. Веды объясняют, что есть разные виды брака. Есть брак, который подтверждается государством. Есть брак, который подтверждается Богом. Есть брак, в котором люди сами считают, что они муж и жена. Но есть такие виды брака, когда люди просто вместе живут и ничего не считают. И это тоже брак. Потому что нить незримая возникает в любом случае. Веды объясняют, что самый лучший вид брака – это венчание. Когда люди, согласно своей вере, традициям духовным, приходят в церковь и венчаются. Это значит, что их отношения закрепляются высшими силами, закрепляются Богом. Дальше, второй вид брака – это когда человек соединяет отношения с помощью законов государства. Этот вид брака указывает на то, что защищать будет не Бог уже, а родственники. Они будут говорить: ну вы же муж и жена, ну что вы вытворяете? Ну мы же родные люди, ну давайте как-то подумаем, как нам жить дальше. И третий вид брака, когда люди не считают родственниками. Что-то оттуда пошло, какая-то проблема, помеха слева. Я не знаю, с чем это связано, но оттуда идет шум, и он как-то через микрофон, и может это фонит что-то. Время действует, это факт. Через кого-то. У меня два варианта. Или начать кричать сейчас. Если я буду кричать, то те, кто организует лекцию, они вообще растеряются и не смогут ничего сделать. Потому что для того, чтобы поменять судьбу, нужно включать разум. Разум работает только в атмосфере спокойствия. Как вы думаете, какой командир лучше? Тот, который психует, или который спокойно воспринимает то, что происходит вокруг? А почему он спокоен? Влияние судьбы же одинаково. Боль одинаково приходит в сердце и того, кто спокоен, и того, кто беспокоится. В чем разница заключается? Разница заключается в том, что один принимает судьбу на себя, трудности принимает, он как бы их готов нести, а второй нет. В этом разница заключается. Все. Только в этом. И когда мы принимаем судьбу, допустим, вот мы приняли судьбу, мой муж не хочет со мной расписываться. Это принятие судьбы. К чему оно приведет дальше, это принятие судьбы? Какой результат будет? Видите, волнами идет судьба. То шум появляется, то исчезает. И человек должен сносить это спокойно. Если он этого не делает, значит будет еще хуже. Итак, муж не хочет со мной расписываться. Я могу принимать это или не принимать. Если я не принимаю это, что происходит? Я начинаю нервничать, начинаю давить на него психически. Во время психического давления выключается работа разума. Человек начинает воспринимать ситуацию с позиции личной боли. Если ему больно, значит ты не прав, а я прав. Тот, кто мне приносит боль, тот и не прав. А деятельность с позиции разума не воспринимается как боль, воспринимается как понятие, понимание. То есть человек, который не причиняет близкому человеку страдания, он может ему объяснить постепенно, как лучше жить вместе. А тот человек, который давит, напрягает близкого человека, он не сможет объяснить. Это давление возникает только по причине боли внутри. Есть разные виды боли. Есть психическая боль, есть физическая боль, есть эмоциональная боль. Есть боль, которая возникает в уме, есть боль, которая возникает в разуме. Вот, допустим, если человек принципиально не согласен со мной, допустим, в соображениях веры там и так далее, он считает, что есть другие понятия, по другим понятиям надо жить, что нет тонкого тела психического и так далее, тогда то, что я говорю, будет вызывать сильную боль в разуме. Он будет думать: сейчас я его убью. Зачем он так говорит? Вот. То есть боль в разуме возникает от того, что мы имеем какие-то другие представления о жизни. Это дает боль в разуме. Боль в уме возникает от того, что люди имеют разный характер. Они несовместимы по характерам. И поэтому они чувствуют неприязнь друг к другу. Такое может быть. Есть эмоциональная боль. Например, когда жена говорит: пойдем, я тебе кое-что расскажу. Или скажу. Очень эмоционально говорит, то мужчины часто очень тяжело это переносят, потому что мужчинам очень тяжело терпеть эмоции, сильные эмоции жены. И он говорит: давай завтра поговорим. Ну то есть ему тяжело, он чувствует, что ему тяжело. Есть телесная боль, когда больно, что-то болит в теле или человек ударился и так далее. Боль всегда выключает разум, функцию разума выключает из работы. Когда человеку больно телесно, физически, психически, то в этом случае ему очень трудно сориентироваться в ситуации, ему трудно понять, что делать, как жить. И как вы думаете, что может спасти его? Спасти его может любовь. Любовь включает деятельность разума. Запомните это. А если любовь еще сопряжена также с тем, что человек знает, что происходит, тогда все встает на свои места. Потому что единственное, что нам не хватает в жизни, это любви и знания. Двух вещей нам не хватает. Итак, чувство зрения связано с умом. И если у человека очень тяжелый взгляд, ему очень тяжело жить, это значит, что одна из двух составляющих сильно страдает. Эта составляющая чаще всего бывает составляющая судьбы. То, что приходит независимо от моих желаний. Вот, допустим, хочу я или не хочу, но вот сейчас в стране, в нашей, жить стало тяжелее. И это неизбежно происходит всегда и везде. Когда-то жить становится легче, и когда-то жить становится тяжелее. Теперь у меня к вам вопрос. А что лучше, когда жить легче или когда жить тяжелее? Кто сказал, когда тяжелее? Поднимите руку. То есть вы становитесь счастливее сейчас от того, что происходит в стране? Вы мне доказали. Спасибо. На самом деле, удивительно знать, что когда жить легче, то сама жизнь протекает спокойнее. То есть проблем нет. Но эта спокойная жизнь ничего не меняет в нашей жизни. Она теряет смысл. И когда жить тяжелее, это самое время поменять свою жизнь. Человек не будет менять свою жизнь просто так. Ему нужны какие-то факторы для этого. И самым главным фактором является страдание. Когда человеку становится тяжелее, в это время как раз и начинается сама жизнь. Потому что жизнь без трудностей — это просто как сон. Это то, что я вам сейчас говорю, это высказывание древних мудрецов. Что сама жизнь, настоящая жизнь начинается тогда, когда появляются трудности, потому что они рождают перемены. Человек способен задуматься о жизни, серьезно начать что-то делать со своей судьбой. И когда трудностей нет, то жизнь как во сне. Алло, как у тебя дела? У меня все на хорошо. И у меня все хорошо. Ну, слава Богу. Ну, все. Слава Богу, мы живем, все нормально, все. Нет трудностей, нет активности, нет деятельности души, нет преодоления препятствий, нет развития человека. Но если человек именно, так вот, вот то, что я говорю, многие из вас говорят, там мне не нужны эти трудности. Вы понимаете, у нас нет выбора, нужны или не нужны. Нам все равно придется принять то, что сейчас происходит в нашей судьбе. Нам жить стало тяжелее. Есть два варианта. Первый вариант — начать жить. Вот тяжелее, хорошо, будем жить тяжелее. Второй вариант — начать кричать, кто виноват. Те виноваты, эти виноваты. Там. Ну, если это твой долг, допустим, там разбираться, кто виноват, ну разбирайся. А если это не твой долг, если ты не хирург, ты сможешь сделать операцию? Нет. Это значит, что надо просто принять то, что есть, и с этим уже жить. Может жить человек счастливо в трудностях, когда на страну надвигаются трудности. Может быть счастливая жизнь? Может. Все зависит от того, куда он направляет свои силы. И вот те времена, когда трудности наступают, человек должен направлять свои силы внутрь. Не наружу, а внутрь. И в этом большая проблема. Большинство людей просто даже не знают, что значит направлять свои силы внутрь. И цель моих лекций именно дать эти понимания, эти вещи. Это фундаментальные какие-то вещи, которые меняют наше понимание вещей. Следующим чувством является чувство вкуса. Если чувство зрения связывает нас с умом, то чувство вкуса связывает нас с психической энергией. Вы заметили, что человек, который кушает невкусно, он теряет силы? Заметили? Нет? Человек, который кушает вкусно, у него появляются силы. Человек, который не кушает невкусно, силы теряются. Но иногда, когда врачи лечат человека, они используют растения, которые не имеют приятного вкуса. Это указывает на то, что чувство вкуса также связано с перераспределением энергии человека. То есть иногда нужно поменять вкус со сладкого на горький для того, чтобы энергетика человека стала другой. Но в целом человек должен кушать то, что ему подходит, ему нравится, и тогда у него есть силы жить. Эти силы имеют психическую природу, потому что в пище есть две составляющие. Есть составляющая витамины, минералы, углеводы, там, белки, как мы знаем. Вторая составляющая – это психическая составляющая пищи. Некоторые думают, что надо питаться просто по определенным правилам, не уважая свое чувство вкуса. Это ошибочное мнение. Если человек может есть, допустим, один жир, вот столько-то жира надо съесть в течение дня, вот столько-то белка, вот столько-то углеводов, столько-то витаминов. Вы сможете жить, нет? Взяли кусок жира, съели, кусок белка, кусок витаминов и кусок там, минералов, соли. Хочется чего-нибудь такого. Появляется сильное желание съесть что-то вкусное. Как вы думаете, откуда это желание возникает? Оно возникает из тонкого тела ума, потому что в уме тоже, уму тоже нужна энергия, нужны силы. Есть силы тела приходят от химических элементов, а силы ума приходят от чего? От психической энергии, которая содержится в продуктах питания. И если человек не ест эту психическую энергию правильно, то есть он ест невкусную пищу, значит ум не наполняется силой. Человек становится ослабленным психически, он начинает нервничать. Вот, например, часто ко мне обращаются люди, которые занимаются сыроедением. Сыроедение – это питаться только одной сырой пищей. Это питание нужно для того, чтобы очистить организм. Это очистительное питание. И оно рекомендовано в этом случае. Но если человек злоупотребляет этим питанием, то он вроде бы чувствует, что тело более-менее здоровое, но у него появляются проблемы с умом, с психикой. Психика становится очень напряженной. И ему снится там не рокот космодрома, а снится ряженка. Ну, пища, которая приносит определенный вкус. То есть ему ум требует вот этого вкуса. И мы об этом должны знать, что есть психическая составляющая пищи, и что пища наполняет человека с двух сторон. Вот, например, полный человек такой, он тоже ест 3-4 раза в день. Как вы думаете, ему белков, жиров, углеводов хватает в организме или нет? Но возникает голод. Голод имеет две составляющие. Первая составляющая – это телесная. Возникает просто слабость в теле. И вторая составляющая голода – это психическая составляющая. Она вызывает неустойчивость мышления, напряженность, раздражение и эмоциональное тяжелое состояние. Следующее чувство – это чувство обоняния. Чувство обоняния связано с грубым телом. Чувство слуха связано с разумом. Чувство осязания с разумом и с умом. Чувство зрения связано с умом. Чувство вкуса связано с психической энергией. И чувство обоняния связано с грубым телом. Поэтому даю вам несколько советов. Такие, может быть, смешные советы, как, допустим, Вот меня сейчас в этой листовке, которую объявили, распространяют, обвинили в том, что я дурю народ, говоря, что вирусные инфекции лечатся хвоей. Я сейчас вам хочу еще раз об этом сказать. Хоть это многим покажется смешным, но вы попробуйте это сделать. Если у вас возникла простуда, то есть насморк, слезотечение, если у вас возникли какие-то чувства першения в горле, это значит, что 90%, что у вас какая-то ОРВИ, ОРЗ, то есть какая-то вирусная инфекция в организме. И смотрите, есть два варианта. Первый вариант, если у вас повышается давление и у вас по жизни вам жарко, то вы берете веточки сосны, две веточки с иголками сосны, и привязываете, если у вас повышается давление и вам жарко по жизни, привязываете их на левую руку, левую ногу, вот на запястье вот сюда, можно даже в куске ткани, не обязательно, чтобы тело касалось. Привязывайте на левую руку и левую ногу, если вам жарко или у вас повышается давление. А если вы наоборот чувствуете, что как бы вы мерзнете часто и у вас давление снижается или в норме, то повязку ставите на правую руку и правую ногу. Как вы думаете, в какой момент, через какое время вы почувствуете облегчение после того, как вы это сделали? Ну, примерно вот так, навскидку.
Полчаса.
А?
Полчаса.
Так, кто сказал, где этот человек? А почему вы так говорите?
Внутреннее чувство подсказывает.
А, это не работает система. Кто еще? Какие варианты? А? Как?
Колет отвлекающее.
Что?
Иголки колют кожу.
Не, надо просто их завязать в ткани, они не будут колоть. Ничего там не прогревается, это другое воздействие. Это воздействие на психическое тело. У человека психическое тело, оно находится даже на расстоянии от грубого. То есть воздействие на наш организм можно осуществлять снаружи, не только снутри. Воздействие идет немедленно. Ваши чувства, скорее всего, вы почувствуете облегчение через час или через два. Но я хотел услышать человека, который это сделал уже и действительно почувствовал облегчение. Есть такие люди в зале или нет? Ну, расскажите мне, как это было. Потому что многие думают, что я тут что-то придумываю. Ну? И что? И? Видите, у него были признаки простудного заболевания, он привязал иголки с веткой сосны. Ну куда вы привязали? Привязали? На запястье правой, левой руки и левой ноги. И дальше? Через какое время это прошло? Все? В течение дня прошло. Я вас просто вам рекомендую, если у вас ребенок заболел гриппом или вы заболели, сделайте это, и вы увидите, как в течение 2-3 часов станет легче, и надо носить эти ветки где-то 12 часов, потом менять на новые. Можно даже на ночь оставить, если у человека уже запущенная ситуация, у него температура там и так далее. Этот метод основан только на законах работы тонкого или психического тела человека. И тогда проверите, я дурю народ или не дурю. Мы проводим фестиваль в Анапе, на Азовском море. Время этого фестиваля всем, у кого появляются признаки простуды, мы сразу немедленно ставим вот эти вот иголки сосны. У нас практически никто не болеет там вирусными инфекциями. Хотя люди вот находятся в замкнутом пространстве, собираются в большие аудитории, и всегда, когда так происходит, всегда наступает эта ситуация повышенного риска заболевания респираторными заболеваниями. Вот этот метод основан чисто на знании тонкого тела, как оно работает. А у ребенка как понять? Очень просто понять. Если глазки красные, если ребенок не хочет кушать, он чихает, кашляет, значит, у него вирусная инфекция. Берете, ставите ветки сосны, ему поменьше размера, вот так, чтобы не перегрузили. Ребенку какую сторону? Если ребенку постоянно жарко, значит на левую руку, левую ногу. А если ребенок мерзнет постоянно, то на правую. Что? Мы не занимались доказательством именно этой методики. То есть у нас много работы, понимаете? Вот сейчас мы, допустим, пишется кандидатская диссертация по лечению красным гранатом венозно-сосудистой дистонии. Скоро выйдет первая научная статья. Это тоже вот камни ставятся в пластике на тело и не касаются его. Идет воздействие. Есть научная работа, то есть мы взяли три вида аудитории, как это требуется, и провели исследование. Также мы провели исследование по поводу моих лекций, влияния моих лекций. Это исследование показало, что у людей жизнь меняется в лучшую сторону очень эффективно. Можно ознакомиться с этим на моем сайте. Там 21 тысяча человек проголосовало о том, что произошло, какие изменения хорошие произошли в их жизни благодаря лекциям. И эта диссертация была защищена в Москве. Все 40 докторов наук проголосовали единогласно, что это хорошая методика, помогающая людям менять свою жизнь. Понятно, что есть люди, которые с чем-то не согласны. Но они всегда есть и всегда будут. Что с этим можно сделать? Так что попробуйте вот этот метод, который смеются, люди смеются надо мной, говорят, а что он людям рекомендует, неужели вирусные инфекции можно так лечить? Попробуйте. И вы увидите результат немедленно, он произойдет уже через 2 часа. Через 2 часа после постановки веточек вам станет легче, а в конце дня ношения вы почувствуете сильное облегчение. А потом, если вы поносите еще 2 дня, у вас вообще пройдут всякие признаки. Больше того, вы сможете спокойно работать, трудиться, без всяких проблем. То есть у вас, вы болезнь даже не почувствуете, вы будете ее переносить на ногах. Это реально. И меня также обвиняют в том, что я за эти советы беру бешеные деньги. Я вам сказал бесплатно. Могу еще несколько таких советов сказать. Если у вас заболело сердце или поджелудочная железа, то есть очень быстрый и легкий способ снять эту боль. С помощью постановки на все 4 конечности, вот на запястье и лодыжки, надо взять в кусок ткани овес обыкновенный, и привязать к рукам, к ногам. Спазм, если это спазматические боли, то боль проходит буквально за 10-15 минут. То есть боли в почках, та же спазматические, в кишечнике, любые спазмы. Вот можно ножку выпить, а можно овес привязать. Будет один и тот же результат. Попробуйте. Может облегчение быть, но все зависит от того, что если вы болеете по другой причине, у вас там опухоль растет или, допустим, у вас инфаркт вы перенесли, то боль не пройдет. Это снимаются спазмы этим методом. Простудное заболевание лечится в любом случае. Вы ставите сосну и немедленно наступает улучшение, хоть вы неделю болели, хоть две, хоть только заболели, не имеет никакого значения. 2 часа носите, наступает улучшение. А вот принцип такой, что у человека есть тонкое психическое тело, и это психическое тело, оно регулирует все функции в организме. И у вируса также есть психика, он тоже живой. И психика вируса, она не может развиваться, когда на теле стоит сосна, потому что она уничтожает психические функции вирусов. А? Почему именно на эти зоны? Потому что эти зоны связаны с регуляцией тонуса организма. Они влияют на тонус. То есть, если, допустим, у вас сейчас прямо повышенное давление, если вы нажмете себе на левую руку вот сюда, вот на эту зону, и на левую ногу, то давление начнет снижаться. А если у вас пониженное давление, можно нажать на правую руку вот на эту зону, и давление начнет повышаться. Ну ладно, это отступление от темы. Я просто вам объясняю, что для того, чтобы понять, как это действует, Есть два варианта. Один вариант просто разозлиться и писать какие-то листовки, а второй вариант попробовать. И когда человек пробует, он уже составляет свое мнение тогда, понимаете? А просто злиться, писать что-то, это несерьезно. Это не помогает никому. И это увеличивает вражду, ненависть, злобу. И именно на почве такой злобы все религиозные войны возникали в мире. На почве нетерпимости другого знания, другого понимания вещей там, и так далее. Двигаемся дальше. Итак, ум человека. В Древнем Писании, Йога-сутра, есть такое писание, Патанджали, великий мудрец Патанджали написал это произведение где-то 1500 лет назад. В этом произведении описывается структура тонкого тела. И это описание, ну как на схеме. И это описание дает нам легко возможность понять, что происходит с нашим организмом. Он описывает, что ум похож на озеро. В этом озере, если взять на срезе, то волны означают наши мысли, эмоции, желание и воля. Три составляющие, четыре составляющие. Мысли и эмоции одна составляющая, они похожи друг на друга. Эмоции рождают мысли, а желания рождают волю человека. Как вы думаете, у кого сильнее мысли и эмоции? У женщин или у мужчин? У женщин. А у кого сильнее желание и воля? У мужчин. Как это определяется? Это определяется во время любви. Когда женщина влюбляется, она очень эмоционально реагирует на человека и думает о нем постоянно. А когда мужчина влюбляется, как он реагирует? У него появляется желание достичь объекта, и он начинает совершать поступки. Так? Моя любовь на 5-м этаже, почти где луна? Пытается достигнуть. Итак, снаружи озеро ума находится воля и желание. Дальше идет слой воды в озере, и в уме это называется подсознанием на нашем языке. А на санскрите это имеет другое название. То есть психическая составляющая вот этого озера ума, она имеет подсознательную природу, мы ее не понимаем, но там существуют определенные аспекты, связанные с нашей жизнью очень сильно. Так, в самом верху озера ума находится наше настроение. Это самая поверхностная часть психики, настроение человека. Дальше, глубже, посередине озера ума, находится регуляция нашего здоровья. Если человек очень глубоко погружается в психику, он доходит до возможности регулировать свое здоровье с помощью концентрации внимания. Он может менять состояние своего здоровья, но это не дешевая вещь. Как определить, что человек может менять состояние здоровья с помощью концентрации внимания или там молитвы и так далее? Как определить? Сначала он должен научиться регулировать свою психику. Если он настроение свое не может поменять, то есть настроение идет выше, чем глубже в психику идет здоровье, да? Если он настроение не может поменять, значит здоровье он тем более уже не поменяет. Понятно, да? А еще глубже в психике находится влияние от нас, от нашей психики. Идет влияние, как вы думаете, куда? На всех людей, которые связаны с нами. На всех людей, которые связаны с нами. На директора завода, на жену, на дочку там и так далее. И на жучку, и на внучку, и на детку. То есть на всех. Вот, там в самой глубине психики находится зона, которая неожиданно указывает на то, что мои отношения поменялись. Вот это происходит совершенно неожиданно. Если как-то можно догадаться, что здоровье испортилось по самочувствию, как мы догадываемся? появляется слабость в теле, да? Это указывает на первые признаки снижения работоспособности и ухудшения настроения. Это первые признаки того, что болезнь пододвигается ко мне в жизнь. Но есть еще один хороший способ. Он тоже покажется смешным критиканам, которые меня критикуют. Но вы воспользуйтесь им. Есть такой способ. Так как обоняние связано с грубым телом, поэтому изменение запаха тела близкого человека указывает на серьезную болезнь. Если вы чувствуете, что тело пахнуть стало неприятно, это значит, что там хроническое заболевание. Надо делать диагностику, изучать. Изучать состояние здоровья близкого человека. Понятно, да? Также, если вы, допустим, переезжаете в какую-то квартиру, и вы вроде помыли все, но вы чувствуете, запах не нравится вам там. Жить там не надо, в этой квартире. Там эта местность не подходит для жизни для вас. Вам будет там тяжело. Это, то есть обоняние определяет. Или вы приходите в гости к кому-то, чувствуете плохой запах, вам неприятно там находиться из-за запаха. Не кушайте в этой квартире. Вы пришли, там не кушайте, вас вырвет просто. Это значит, что вот психическая составляющая этой пищи вам не подходит. Ну, то есть эти люди как-то несовместимы с вами. У кого такое было в жизни? Поднимите руку. Ну, такое бывает, да. Начинается все с запаха. Также важно знать, что если вы хотите быть уверенными, что вы не отравитесь, тогда надо пищу сначала нюхать, а потом есть. Именно запах определяет наличие яда или микробов в пище. Любое ощущение неприятного запаха указывает на то, что эта пища навредит организму. Интересно знать, что, допустим, вот черный перец, как он должен пахнуть? Острым, да, чем-то? Так вот, знаете, что если он подходит человеку, он пахнет не острым, а свежим, приятным. Вот мне, допустим, подходит черный перец. У меня острого запаха не возникает. Возникает чувство приятности и свежести. А кому-то в нос бьет, это значит, не подходит. Понятно, да? Обоняние здесь вообще ни при чем. Мы имеем дело с движением праны в организме. Я также проводил этот метод тестирования даже с людьми, которые вообще не имеют обоняния, никогда не имели в жизни. Они могут различать запах свежий или не свежий, приятный или неприятный. Они не могут различать оттенки запаха, но они точно нюхают и чувствуют, что это не свежий запах, тухлый, допустим. Здесь обоняние ни при чем, это функция ума. Это функция ума определяет, ум определяет. Итак, движемся вперед. И вот мы разобрали с вами, что самое поверхностное – это наши мысли. На них влияет вся толща психики, толща воды, озеро. Дальше идет настроение, еще глубже наше здоровье, еще глубже наше влияние на всех, кто с нами связан в сердце, нитью незримой. И если жена собралась уходить, это значит, что плохой период судьбы наступил. И это также значит, что он обязательно пройдет. Некоторые думают, что если жена собралась от меня уходить, это уже не поменяется никогда все. Точно так же, как это возникает, точно так же это и проходит. Надо об этом знать. И тогда жизнь становится легче. Возвращайся холодным утром. Человека появляется вера, что все будет хорошо. И самое главное, что есть еще ил судьбы. Вот этот вот ил озера, с которым мы сравниваем наш ум, строение ума. И этот ил озера, там находится частички кармы, или на санскрите называются карма-васаны. Васана означает узелок, а карма означает судьба. То это по-другому, это санскритское значение слова судьба. Итак, вот эти частички судьбы, когда они выходят в ум, они выходят в озеро ума, то в этот момент в нем возникает вритти. Слово «врити» санскритское означает возбуждение, психическое возбуждение. Становится трудно жить, появляется психическая боль, если это плохая судьба. Или наоборот, наступает счастье, если это хорошая судьба. У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. И с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дром, друзья. И к тебе сегодня я пойду, 100 дорог в одну сведу. 100 тревог затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Что это значит? Хорошее время наступило, да, у человека? Так? И в это время он не чувствует, что бывают страдания. Он поет. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Ну, то есть, видите, узелок судьбы хороший вышел, и психика взорвалась радостью. Понимаете, это всегда, когда он только выходит чуть-чуть, приближается, заходит в самый глубокий слой, то в этот момент меняется отношение с людьми. Часто женщинам кажется, что они никогда не выйдут замуж. Но приходит день и находится человек. Потому что вот этот узелок судьбы, он заходит в самую глубокую часть психики и начинает влиять на окружающих людей. Девушка в какой-то момент начинает нравиться сильно. И у нее даже много вариантов появляется сразу. Она влияет, она своей красотой начинает влиять на окружающих людей. Но это не всегда, в жизни человека не всегда, не постоянно происходит. Иногда девушки влияют сильно, но замуж никто не берет. Это также означает, что судьба действует не сильно, слабо. Итак, мы с вами вкратце разобрали, что такое ум. Осталось добавить, что у него есть еще психические каналы, по которым течет психическая энергия. И эти каналы называются нади, на санскрите нади. И есть еще психические каналы, которые регулируют деятельность грубого тела. Не психики, а грубого тела. И эти каналы называются шротасы. Об этом мы уже говорили. Вот. И все эти каналы, которые существуют в уме, вся эта структура психики, она питается только одной вещью. Знаете чем? Вся эта структура психическая питается любовью. Любовью. Если у человека в жизни нет счастья или любви, то тогда его здоровье также начинает страдать. Теперь у меня к вам вопрос, откуда любовь берется? Это факт, что от Бога. Она берется из двух направлений. Первое направление из судьбы. Приходит время, мы уже песенку спели. К тебе сегодня я пойду, 100 дорог в одну сведу. То есть, она приходит из судьбы, приходит время, и у человека появляется возможность любить по судьбе. И большинство людей, они думают, почему нет любви. Где возможность? Деньги заплачены, где услуги? Где возможность любить? В чем дело? Понимаете, это неправильная позиция, потому что по судьбе может не быть возможности. Но есть еще другая составляющая жизни, которая называется разум. И вот об этой составляющей я хочу сейчас немножко поговорить. Разум тоже имеет свое представительство в нашем организме. Если тонкое тело ума или психика человека, она представлена вдоль всего грубого тела, то есть психика человека это психический остов нашей жизни, то разум находится в трех местах его локализация. Это центр лба, центр сердца, вот, то есть центр груди и центр паха. Три составляющие разума. Связаны с тремя источниками счастья человека. А счастье само – это принадлежность души. Веды объясняют, что душа, которая находится в области сердца, она имеет три направления счастья в своей жизни. Каждое направление имеет свое представительство разума в теле. Первое направление счастья означает знание. Человек должен знать, как ему жить правильно, чтобы его жизнь стала успешной, счастливой. Нужно знать. Каждый человек хочет знать. Ну чтоб сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. То есть мы хотим знать, мы без этого не можем жить. Как вы думаете, вот когда человек находится в стрессе, у него нарушается сон чаще всего? Первый признак стресса – нарушение сна. Как вы думаете, почему человек не спит? О чем думает? Да, он ищет счастье, это факт. Он хочет знать, что произошло, почему я так живу, он хочет разобраться. И он так сильно, ну, когда знание приходит, сразу успокаивается психика, человек засыпает. Чтобы заснуть, нужно получить счастье. Чтобы получить счастье, нужно понять. Разум действует таким образом, что он привлекает энергию счастья в человеческую жизнь. Для того, чтобы жить, нужно иметь счастье. Человек не может жить без счастья. Потому что каждая клеточка организма питается энергией счастья. Мы не можем жить без счастья, нам нужно счастье. Но когда человек в стрессе, это значит, что счастья не хватает. Он страдает, ему нужно счастье. Но как можно счастье получить? Первый способ — с помощью знания. Если человек понял, куда направить свою жизнь, в какое русло, тогда приходит счастье в этот момент. Второй способ – это любовь. Вот здесь вот находится в сердце. Где любовь находится? Современная психология, некоторые направления современной психологии, такие как фрейдизм, например, считают, что любовь находится в половых органах. Они считают, что любовь означает секс. Где любовь находится? В сердце человека. Вот в этой зоне, вот здесь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так. Что? Что? Любить. Сердце любит. Сердцем человек любит. И это второй способ избавиться от стресса. Это когда человек любит, у него есть любовь, тогда даже если у него нет знания, он все равно может справиться с ситуацией. Любовь помогает, облегчает. Поэтому, когда человеку плохо, он куда должен идти? К жене, правильно? Или к другому человеку, который его любит. Даже собачка, которая любит, облегчает жизнь. Она тебя полили, и тебе легче уже становится. Она тебя любит, та же собачка. Но у собачки нет знания. А если еще тебе расскажут, как правильно, и еще и любят тебя человек, близкий человек, он как бы тебе поможет словами, тогда вообще хорошо становится. Есть еще один центр разума, который связан с третьим аспектом, необходимым в нашей жизни. Это можно назвать по-разному этот аспект. Этот аспект связан с вечностью или с самой жизнью. Человеку нужны гарантии. Вот, допустим, рубль теряет силу. Что возникает в сердце? Страх. Как дальше будем жить? Что будет? Страх. Это следующий центр разума, вот здесь, вот в области паха. Как вы думаете, чем он питается, какой силой? Что может победить страх? Вера. Если у человека нет никакой веры, он не хочет ходить в церковь там и так далее, у него нет понимания, кто такой Бог, тогда страх разрушает его жизнь очень быстро. Но если у человека есть вера в жизни, то тогда страх не может одолеть его. Если вера сильнее ситуации, событий, значит, тогда он спокойно живет, у него есть помощь. Мы знаем, что верующие люди даже перед лицом смерти не пугались, не то, что там, когда трудности какие-то финансовые в стране возникают. Мы сейчас, видите, с вами напрямую подошли уже к теме лекции «Преодоление трудностей судьбы». Да? Если мы знаем, как все происходит в организме, тогда мы знаем, что делать. Вот разберитесь, чего вам не хватает в жизни. Если у вас страх, значит, тогда надо искать веру. Если вы чувствуете, что одиноко жить тяжело, в жизни нет гармонии, значит, тогда вам не хватает любви. Ищите близких отношений, общения, дружбы ищите. Потому что некоторые люди хотят сразу как бы в данке, они хотят сразу самого хорошего мужа, самую хорошую жену, самых хороших детей. Надо просто найти друзей себе в жизни. А чтобы найти друзей, надо помогать людям, надо начать заботиться о людях. И тогда появятся друзья уже в жизни. И если в вашей жизни вы чувствуете беспокойство постоянно, вы метаетесь в уме, у вас нет сосредоточенности, концентрации, у вас мысли скачут, вы не знаете, как, что делать в жизни, то значит не хватает знания. Знание дает что? Отношения со старшими уже. Нужно принять как старшего какой-то человека. И он от него получить знания уже. Итак, разум – это психическая структура, которая приносит счастье в жизнь человека с помощью трех сил. Сила знания, сила любви и сила веры. Вера, надежда, любовь. Как вы думаете, знания в сердце быстро приходят или нет? Вот мои исследования показали, что где-то год слушания лекции дает возможность человеку менять свою судьбу кардинально. Знание очень медленно заходит в сердце по мере доверия. Если ты больше доверяешь человеку, знание больше приходит от него. Меньше доверяешь, меньше знания от него приходит. Поэтому знание это всегда связано с очень глубокими отношениями. И также следует знать, как передавать знания другим. Вот, например, часто люди страдают от отсутствия гармонии в личной жизни. Вот как сделать так, чтобы близкий человек имел похожие на вас взгляды? Давайте разберем несколько шагов. Первый шаг. Принимать что? Так, кто говорит? Давайте. Спасибо вам за... Принимать характер человека. Правильно. Характер больше означает любовь. Это тоже важно. Вот. Теперь уже у нас свет уже, видите? То есть я перестал вас видеть. О, опять, да? Все меняется вот так постепенно. То возникает, то исчезает. Итак, кроме характера, также надо примять его взгляды. Вот смотрите, есть три составляющие психики человека. Это эти составляющие его разума. И когда человек принимает три эти составляющие, тогда начинаются отношения. А когда одну из них, тогда начинается что-то, какие-то возможности строить отношения. Первая составляющая – это взгляды человека на жизнь. Если вы хотите, чтобы взгляды человека, вашего близкого человека поменялись, вам нужно пройти три шага в отношениях с ним. Первый шаг, самый тяжелый. Принять в свое сердце возможность существования взглядов вашего близкого человека. Допустим, возьмем крайний случай. Ваш близкий человек, алкоголик, допустим, он просто, кроме водки, не знает ничего в жизни. Ему надо только выпивать. Можно принять такого человека, взгляды такого человека? Можно принять? Принятие не означает следование. Мы просто принимаем, что вот человеку очень трудно жить, у него очень чувствительная психика, ему не хватает счастья в жизни. Единственный способ ему себя существовать как-то, ему выпивать, он не может по-другому жить. Приняли? Да. Теоретически. Потому что по-настоящему принять... Вот человека в таком состоянии очень и очень трудно. Для этого внутренняя работа, которая нужна, о которой мы поговорим чуть позже. Сейчас мы разбираем просто основы понимания, как победить свою судьбу. Как сделать так, чтобы судьба не была такой тяжелой, как сейчас. Первая основа – это принятие взглядов человека. Какие у него взгляды? Он любит выпить. Это его взгляды. Принятие не означает следование. И также не означает потакание. Принятие – это означает понимание того, что человек по-другому не может жить. Если бы он мог, он бы жил по-другому. Что это счастливая жизнь? Пьяным в луже валяться каждый день. Это счастливая жизнь? Нет. Он чувствует себя счастливым. Но жизнь-то несчастливая. Ведь так? Это же правда. И это значит, что он не может просто по-другому. У него не хватает знания. Первый этап принятия. Второй этап, когда мы принимаем человека, что наступает с человеком. Он с точки зрения знания или вот этого центра разума к нам становится постепенно ближе. Он может открывать сердце, он может рассуждать. Он говорит: понимаешь, Маша, ну не могу я не выпивать, ну не могу, понимаешь? Ну как тебе сказать, что? Он начинает открывать сердце, начинает общаться. И Маша говорит: ну конечно я понимаю, пойдем, мой дорогой, спать. Завтра поговорим на трезвую голову. Вот. То есть он начинает открывать сердце, начинает общаться, разговаривать. И постепенно начинает слушать также о тебе что-то. В этот момент ни в коем случае нельзя давить на него своим знанием. Говорит: ну ты видишь, ты свинья какая, а? А я вот как бы мягкая, пушистая, а ты скользкий, вонючий. Понимаешь? Вот. Если человек действует с позиции гордости, он никогда не сможет никому помочь. Единственная причина, почему человек пьет, у него нет другого выхода в жизни. Он очень сильно страдает. У него нет знаний, как жить правильно. У него не хватает счастья. Он сломался. Он идет под откос. И естественно, так как это болезнь разума, пьянство, поэтому и человек воняет. От него пахнет плохой жизнью, неправильной жизнью. С ним очень тяжело жить, с таким человеком. Но есть только один способ все-таки жить с ним. Может быть, не слишком близко, не в одной комнате. Какой способ? Это понимание, что этот человек, если он мой близкий человек, если Бог меня заставляет с ним жить, то это означает, что это часть моей судьбы. Это значит, что когда-то в своем прошлом, может быть, в прошлой жизни, я сама была такой. Нет другой причины, почему мне Бог дал такого человека. Нет другой причины. Вот когда женщина это понимает, у нее появляются силы дальше жить. Потому что если она этого не понимает, ей все равно деваться некуда. У нее нет вариантов жить нормально. Она не может уйти, потому что это его судьба, ее судьба. И она не может жить, потому что она не хочет так жить. Она попадает в тупик. Причина тупика – непринятие своей судьбы. Но для принятия нужны силы. Силы берутся из отношений, из молитвы. Мы об этом позже будем говорить. Единственное, что нам не хватает на самом деле – это силы. Нам не хватает сил жить. Поэтому люди так много уделяли молитвы в древней культуре. Но мы вообще не уделяем это время. Мы надеемся на телевизор, радио, книги, компьютерные игры, чтобы успокоить себя. Но это всего лишь попытка забыться. Это не означает, что мы глубоко вникаем в то, что есть в нашей жизни. Это не означает, что мы побеждаем судьбу в это время. В это время мы просто отвлекаемся, и все. Это не меняет ситуацию в жизни. Но глубокое отношение со своей судьбой реально меняет ситуацию. Итак, второй этап приводит к тому, что я с этим человеком начинаю общаться о жизни. Надо общаться очень смиренно, так, чтобы он понял. Надо ему объяснять: Вась, ну посмотри, видишь, я тебя люблю, ты у меня вот такой, пьянчушка, ничего страшного, это не проблема. Я считаю, что у тебя все будет в жизни хорошо, я считаю, что ты станешь, наконец, счастливым человеком и так далее. И если вы с любовью очень смиренно это будете говорить, то он тогда спросит: а что мне делать? Вот как мне жить? Помоги мне. И с этого момента начинается передача знания. Ваше понимание счастья, допустим, если они дают возможность не пить, оно сильнее, оно дает больше силы, и оно перетекает в его понимание счастья. Это уже третий этап. Первый этап – принять судьбу человека. Второй этап – это взаимоотношения, взаимодействие. То есть означает, что я принимаю твои мысли, ход твоих мыслей. И это дает возможность тебе принимать ход моих мыслей уже. Постепенно эта возможность приходит. Постепенно. И третий этап – это перетекание знания. Как вы думаете, можно проповедовать близкому человеку, родственнику или нет? Нет. Это очень грубое вмешательство в его жизнь. Передача знания близкому человеку происходит через поступки, через любовь. Любовь выражается в поступках. Ваня, пойдем сходим на лекцию. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной, мне так спокойнее. Можешь не слушать. И так далее. То есть, если вы меняете среду своей жизни, своего существования вместе с своим близким человеком, его жизнь также меняется. Вань, пойдем сходим в храм. Постой рядышком, можешь не кланяться, но просто побудь рядом со мной. Я хочу с тобой ходить в храм. Я тебя люблю, видишь, для тебя все делаю. Ну, сделай для меня вот это, я тебя прошу. И он сходил, как вы думаете, меняться будет его жизнь от этого или нет? Будет, несомненно. Но эти перемены происходят очень медленно. И ну, не нужно торопиться. А если вы хотите сразу, давайте я сейчас все объясню. Он не будет слушать. Близкие люди ничего не слушают. Невозможно. А? Если веры разные, примите веру другого человека. Это пришло время научиться принимать веру. Вот пришло время к этому, понимаете? Потому что мы уже не такие темные люди. Всем известный факт, что есть святые мусульмане. Если человек святой, это значит, что свет на него идет. Откуда берется свет? Слово «святой» означает «свет». Откуда берется свет? От Бога. Если есть святые мусульмане, значит, Бог связан с мусульманской культурой. Есть святые православные, есть святые католики, мать Тереза не православная. Она святая или нет? Святая. Значит, на католиков Бог тоже с ними как-то связан. Так? Если мы это будем отвергать, значит, у нас не будет нормальной жизни. Но если мы принимаем вот этот факт, что Бог может быть связан с разной культурой, с разными народами, с разными взглядами, тогда... Если вы это принимаете, примите первой веру близкого человека. Просто примите, что у него другая вера. Ничего страшного, это нормально. Дальше что произойдет? Он начнет успокаиваться по поводу вашей. Начнет потихоньку вас принимать такой, какая вы есть. С кем я говорю, поднимите руку. Но единственная ошибка, которая сразу возникает и убивает отношения, это попытка поменять веру близкого человека. Вы сейчас вместе живете? Уже не вместе? Не о себе. Есть три типа верующих. Есть начинающие верующие. Так как они не понимают, понимаете, начинающие верующие чувствуют, что есть Бог, но они не понимают его замысел. И эти начинающие верующие всегда ведут себя очень фанатично. Они злятся, ненавидят других, пытаются как бы противостоять их действиям и так далее. Дальше есть верующие развитые. Эти верующие, они идут своим путем в жизни и никого не трогают. Они говорят, я не знаю, какая у кого вера, я как бы, у меня есть свой путь, я им иду. Некоторые развитые верующие принимают также веру других людей и считают, что это тоже хорошо. И есть еще третья категория, совершенные верующие или святые люди. Они вообще всех любят. Вот какая бы у тебя вера ни была, не имеет значения. Они просто любят людей. И в основном люди же начинающие верующие, поэтому они в основном фанатики. То есть они ненавидят чужую веру и всегда доказывают свою. Злятся и так далее. Это вызывает разрушение семьи. Выход дать возможность понять. Это нехватка знания, это работа вот с этим центром психическим. Любовь же у них была друг с другом. Они любили, но у них не хватало знания, как принимать друг друга. Три этапа. Первый этап – принять веру близкого человека. Второй этап – общаться по поводу его веры. Можно даже ходить в храм вместе с ним, на его службы, на его программы. И он успокаивается тогда по поводу твоей веры. И третий этап – это в данном случае этап гармонии, когда мы не трогаем друг друга и вместе живем, обсуждаем все вместе и понимаем единство в разных культурах, а не противоречие и разницу. Понимаете? Единство, что есть во всех культурах, есть единство. У меня есть одна знакомая в Питере живет, она мусульманка. Она пишет научные труды по единству во всех культурах. У нее целые научные работы серьезные. Какие термины, какие понятия, какие взгляды есть вот в этой культуре. Она сравнивает ведическую культуру, мусульманство и христианство. Три направления такие основные она сравнивает и показывает, что все одно и то же. Все. И ее наставники духовные благословляют ее на эту деятельность. Им очень нравятся ее работы. Они зачитываются на конференциях там, научных и так далее. Вот такие научные труды. Кстати, есть у меня на сайте ее работы, можно почитать. Такие научные труды, они успокаивают психику людей, объединяют общество, делают больше гармонии в нашей жизни, чем противоречий. Если у нас не хватает любви, да? Возьмите всю информацию на сайте. Я не хочу сейчас ничего говорить конкретно, потому что это может вызвать у кого-то раздражение. Там есть раздел публикаций у меня на сайте, и там вот есть эта публикация о единстве культур разных, в чем соответствие. Ваш вопрос? Ничего не надо делать. У мужа нет веры. У нас есть второй микрофон в зале? Может быть, второй микрофон? Пусть даже, может быть, звук прерывается, который не работал. Он нормально, на вопросы пойдет. Нормально. Поймите, что веды рассматривают людей в соответствии с развитостью их знания. Послушайте меня внимательно, это очень важная информация. Люди все хорошие, просто знания о жизни, именно не знания о физике, химии, географии, биологии, менеджменте, а знания о жизни, делятся на три категории. Первая категория. Люди не считают, что есть совесть, есть какие-то правила и принципы в жизни. У них нет представления конкретного о той культуре, в которой он должен жить, о той вере. Такие люди в основном заняты тем, что они зарабатывают деньги, пытаются извлекать из жизни какие-то удовольствия. Вот. Они часто в своем поведении не придерживаются каких-то принципов серьезных. Например, погулял, бросил, или не нравится, набил морду. Это означает определенный слой жизни, определенный уровень знания о том, что такое счастье. И веды называют такой слой жизни невежественным существованием, невежественной жизнью. Невежественный, главный критерий невежественной жизни – это бессовестность. Вот все, что бы я ни делал нормально, лишь бы никто никому это не противоречило. Вот не узнали, что я своровал – хорошо. Понятно, да? Невежественная жизнь означает бессовестная. Веда объясняет, что кроме души, вот здесь в области сердца находится еще другая душа. Ее называют сверхдуша. Парам-атма. Есть атма, есть парам-атма. Сверхдуша. Высшая душа. Вот парам-атма или сверхдуша, у нее есть свои функции. Это представительство Бога в нашей жизни. И самая главная функция – представительство Бога в нашей жизни – это совесть. Совесть указывает на настоящую правду. У каждого человека есть своя правда, но есть еще общая правда, настоящая правда, божественная правда. Эта божественная правда связана со совестью. Ее невозможно заменить. Мы не можем своими суждениями заменить. Так вот, невежественные люди, они наплевали на совесть. У них есть только своя правда, и все. И больше им никакая правда в жизни не нужна. Теперь, наше отношение к этим людям, как мы к ним должны относиться? С пониманием. Потому что вот у человека такая жизнь, он не понял, как правильно. Но можно строить с ними близкие отношения, очень глубокие? Можно, но это принесет боль. Поэтому близких отношений с ними лучше не строить, с такими людьми. Даже если это близкий человек, твой родственник, муж или ребенок, его сознание находится в невежестве. Надо заботиться о нем, служить ему, выполнять перед ним свои обязанности, но не пытаться открывать ему сердце очень близко. Это приведет к грубости, хамству, каким-то трудностям. Второй слой жизни. Большинство людей живут в этом втором слое. Второй слой жизни характеризуется тем, что люди, живя в этом втором слое, они с совестью строят поверхностные отношения. То есть они слушают совесть, когда пришло время слушать, и не слушают, когда пришло время не слушать. Например, жена уходит из дома, говорит, я больше с таким наглецом жить не могу, все, я устала. И хлопает дверью. В этот момент, когда она уходит, он подбегает к ней и говорит, вернись, я все прощу. То есть он начинает каяться, начинает рассказывать. И это происходит искренне. Он раскаивается искренне, говорит, я больше так не буду, я не хочу так жить, прости меня. Прости вместо прощай. Я скажу в этот раз, что просвет не погас. То есть, но проходит какое-то время, и человек опять начинает жить по-прежнему, как раньше. И забывает уже про свои слова. Не потому, что он гад такой, а потому, что у него такие возможности в жизни. Эти возможности в жизни, платформа, на которую человек опирается в жизни, зависит от того, какие отношения с совестью он строит. И существует три категории в целом этих отношений, три слоя жизни. В этих слоях жизни находится все. Питание может быть благостным, страстным. Вот этот второй слой, где с совестью поверхностные отношения, это страстная жизнь. Эта страстная жизнь характеризуется тем, что мои ценности жизни находятся вне моего сердца. То есть моими ценностями жизни является возможность иметь хорошую зарплату, является хорошее положение в обществе, которое дает мне возможность нормально жить, является возможность иметь влияние на окружающих людей, возможность иметь квартиру, машину, дачу и так далее. Когда человек считает это главными ценностями в своей жизни, и он опирается только на это в своей жизни, он находится в страсти. Потому что в этом случае строить глубокие отношения с другими людьми он не может. Хотя ему кажется, что может. Как определить, может или нет? Ко мне часто приходят люди и говорят, Олег Геннадьевич, я же верила в этого человека. Почему он меня бросил? У меня сразу возникает к вам вопрос. Как вы думаете, люди, которые находятся на платформе, в которой они живут по совести, могут кого-то бросить из родственников? Нет. Даже взять вот эту песню. «Верю в тебя, дорогую подругу мою». Эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Помните, да, Марк Дернес? Песня, то есть он рассказывал про отношения. Он темная ночь, пули свистят по всей степи, ветер гудит в провода, тихо звезды мерцают. И в это время он поет, он открывает сердце, он говорит, я не боюсь как бы смерти в этом кровавом бою, она очень часто вокруг меня проходила и объясняет, почему он не боится этой смерти. Потому что знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу пророняешь. Он говорил о любви, понимаете? Он поет о любви, о том, что есть близкий человек, который верит, и поэтому пуля не может коснуться меня в этом смертельном бою. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Такой человек может бросить или нет? Некоторые считают, что может, а некоторые нет. Но для того, чтобы понять до конца, надо так жить или общаться с теми, кто так живет. Два варианта всего. Веды утверждают, что человек, который находит благости, находится в благости, не бросает близких. Потому что всегда человек действует в сторону своей выгоды. Человек не может делать то, что ему не подходит для жизни. Благостные люди строят глубокие отношения с друг другом, отношения веры и гармонии. Не отношения денег, прибыли, успеха, взаимопонимания, а отношения веры и любви, глубокие отношения, искренние отношения. И когда есть такие отношения, трудности наступили в жизни, разве человек бросит? Разве он оставит близкого человека в беде? Ему будет трудно, это факт. Он может надорваться, сломаться, но он все равно не бросит. Бывает даже, что так сильно действует судьба, что благостные люди уходят от близкого человека, потом возвращаются назад и раскаиваются. Почему раскаиваются? Потому что совесть говорит, иди, дурак, назад, твоя жена. Видите, есть три слоя жизни, и эти слои жизни зависят от того, какие отношения мы строим с Богом. Или с совестью, которая находится внутри нас. Это одно и то же, как хотите называйте. Теперь, вот в этой вот записке, которую вам раздавали там возле входа, меня обвинили в том, что я переманиваю людей в свою веру. Вот здесь вот сидит на третьем ряду одна женщина. У нее дочка работает в моем центре. Она мусульманка. И у меня также в команде моей также есть еще один мусульманин, который сейчас, кстати, будет создавать там, ну, как бы, кружок вот этот вот общения мусульманского. Мы попросили его также семинар прочитать, лекции про мусульманство, чтобы понять лучше эту веру. У меня есть много друзей из православных, например, Владимир Георгиевич Жданов, который лично имеет отношение с духовником Путина и вместе с ним создал с отцом Тихоном проект в России, который называется «Общее дело». Этот проект, он спас уже от пьянства очень много людей в нашей стране и очень сильно влияет на то, что происходит в государстве. Сейчас мы видим, что нет рекламы спиртного уже, сокращаются продажи, увеличивается цена и так далее. Так вот, пожалуйста, не меняйте свою веру. Оставайтесь там, где вы есть. Не надо менять ничего в своей жизни. Оставайтесь там, где есть. Не меняйте своей семьи. Не меняйте свои веры. Это мое послание. У меня нет другого послания. Если вы скажете, Олег Геннадьевич, я, послушав свои ваши лекции, стала глубже верить в Бога, как я верю, это будет целью моей жизни. Это будет то, что мне принесет настоящее счастье. Итак, мы говорим с вами о трех слоях жизни. Давайте подробнее поговорим на эту тему, потому что эта тема касается нашей судьбы. Если мы разберемся в этом вопросе, нам легко будет понять, что делать. Вот смотрите, в основном поведение человека в чем заключается? Он просто пытается, вот допустим, близкий человек меня не понимает, он живет по-своему, он приносит мне страдания, или еще кто-то мне приносит страдания. Какая у нас, какая последовательность действий? Что мы хотим сделать? Мы хотим его поменять. Это единственное, что мы делаем. Мы хотим его поменять. Это работает? Нет? Нет. Так вот, смотрите. Давайте разберемся в этом вопросе. Что нужно делать? Нужно подняться самому сначала с одного слоя жизни в другой. Из невежественного существования в страстное, из страстного в благостное постепенно подняться. Когда ты поднимешься выше, когда ты поднимешься до благостного состояния, тогда твое сердце будет способно менять человека. Потому что менять человека можно только с помощью любви. Невежественные люди вообще никого не любят, кроме себя. Их эгоизм, это третья составляющая психики, эгоизм невежественных людей, работает только на то, чтобы жить для себя. Эгоизм страстных людей тоже живет только для себя, но тайно. А и только эгоизм благостных людей способен повернуться к другому человеку и жить не для себя уже. Все, что существует в этой жизни, находится в трех этих слоях, в трех этих категориях. И по изучению этого вопроса вы сможете понять, где вы находитесь сейчас. Если человек находится в невежестве, он ни себя не меняет, не может поменять других. Его жизнь — это одни лишь страдания, но он делает вид, что у него все хорошо. Если человек находится в страсти, то он может менять свою внешнюю среду, то есть он может больше денег зарабатывать, он может квартиру купить, он может машину купить, но он не может создать отношения. У него нет гарантии, что его не бросят. И если только человек находится в благости, тогда все составляющие его жизни, они достижимы для него, и они находятся в гармонии. Как определить, что человек находится в невежестве? По многим признакам. Смотрите, все связано с этими тремя слоями жизни. Все в нашей жизни. Допустим, речь. Невежественные люди говорят матом или на каком-то блатном жаргоне. И песни их отличаются от песен людей в страсти и благости. Их слова, речь, беседа. Невежественные люди говорят на понтах. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть они как бы пытаются своей речью что-то пошлое внести в беседу. И как бы пошлость для них является чем-то очень оригинальным. Их песни, они пропитаны скорбью. Люди в невежестве, они отталкиваются от прошлого в своей жизни. Они верят в прошлое. Их песни пропитаны скорбью. А белый лебедь на пруду роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Понимаете, песни наполнены скорбью. У людей в страсти, люди в страсти верят в будущее. Они живут будущим. Вот выучусь в школе, тогда стану счастливым. Выучился. Вот поступлю в институт, тогда стану счастливым. Поступил. Вот выучусь в институте, тогда стану счастливым. Выучился. Вот найду работу, тогда стану счастливым. Нашел. Вот стану хорошим специалистом, тогда стану счастливым. Стал. Вот буду много денег зарабатывать. Я говорю, самый лучший вариант. Вот буду много денег зарабатывать, тогда стану счастливым. Начал много денег зарабатывать. Вот квартиру построим, или там дом построим, квартиру купим, вот тогда буду счастливым. Купил. Вот. И все равно человек ведь несчастен, понимаете? Он верит в будущее только, все счастье только в будущем находится. Вот внучку вырастим, внучат, тогда буду счастливым. Или сначала детей. Вот дети поступят в институт, тогда буду счастливым. Внуки родятся, тогда буду счастливым. Родились. Внуки вырос, тогда бы бац и умер. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Все еще впереди. Понимаете, да? Система. И если взять само слово «счастье», Сейчас тие. Тие означает жизнь, существование на древнем языке русском, славянском. Сейчас. Сейчас тие. Означает, что вот сейчас прямо я живу, мне ничего не надо. И не надо там денег, машины. Это все уводит в будущее. Квартира, машина. Я живу в будущем. Я хочу быть счастливым прямо сейчас. Когда это возможно? Когда человек соприкасается с совестью. В момент соприкасения со совестью человек приходит в настоящее время. Он трезвеет. Он думает, надо меньше пить. Ходит туда-сюда. Начинает жить прямо сейчас. То есть у него появляется отрезвление. Нормально как бы начинает понимать, что никуда не надо бежать. Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ведь вам квартира же нужна. Это же необходимость. Это факт. Теперь надо разобраться в одном вопросе. Вот вы постоянно думаете о том, надо быстрее купить квартиру. От этого счастья прибавляется, нет? У кого прибавляется? Поднимите руку. Ни у кого не прибавляется. Или вы, допустим, работаете на работе, да? Работаете и думаете, скорее бы работа закончилась. Счастье прибавляется, нет? Скорее бы выдали зарплату. Счастье прибавляется? Вот я, допустим, иду, вот я сейчас вспомнил, я иду на самолет по лесенке. Бац, люди встали, пройти некуда. Три варианта действовать. Первый вариант невежественный, орать. Ну что такое, давайте быстрее, ну! И всем говорят, слушай, успокойся, молодой человек, успокойтесь. Второй вариант. Хотеть быстрее. Это страсть. Третий вариант. Занять тебя с чем-то полезным. Например, и всегда человек приходит в состояние счастья, если он перестает думать о себе, начинает думать о других. Например, девушка, давайте я вам помогу. Раз, там сумочку взял. Или просто я желаю всем счастья. Прям там на перроне. Оп, облегчение наступило. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Ну просто улыбаться людям стоять. Ну что-то делать полезное, понимаете? Ты, ну, время много, вот ты стоишь здесь на этой лесенке на самолет. Педы объясняют, лучше всего говорить что-то актуальное. У меня была актуальная ситуация, задержался вход. Я встал на лесенку, и я ехал к вам читать лекцию о трудностях судьбы. Это не такая большая трудность, стоять на лесенке. Гораздо большая трудность, это когда тебе не дают читать лекцию с помощью звука, света или листовок. Это гораздо тяжелее. Вот. Это судьба так действует. Можно сейчас искать виновного. Кстати, три типа отношения к судьбе. Невежественные люди ищут виновного. Они приходят к бабке. Такая форма жизни, бабка, гадалка. Как бы они приходят, и они уже знают, что она скажет. Вопрос, кто? Кто? На кого, как бы, показать пальцем? И бабка говорит, тебя, сынок, сглазили. Вот. И кто сглазил-то? А вот Василий Петрович. И так как бабка это, она чувствует тонкое психическое тело, но чувствует как? В невежестве. Есть три типа чувствовать тонкое тело. Первый тип чувствовать. Видеть все плохое в жизни, это чувствовать тонкое или психическое тело в невежестве, разрушает судьбу человека. Вот приходите к человеку, он чувствует вашу психику. Чувствовать означает давать обратную связь. И она говорит, вот смотри, у тебя с соседом плохие отношения, да? Говоришь, ну точно. И она говорит, вот он тебя изглазил. Еще подтверждает это таким взглядом. Вот. Дальше что происходит? У тебя появляется вера в невежестве от этих слов, так как действительно жизнь трудна, и сосед действительно плохо ко мне относится. Вывод простой. Сосед виноват во всем, что происходит в моей жизни. Это невежественная позиция. Дальше что будет? Если человек утверждается в этой позиции, дальше что будет с его жизнью? Полная разруха. Когда человек утверждается в невежественной позиции, что виноват кто-то другой в моем несчастье, и начинает бороться с этим виновным, жизнь идет в деградации. Несомненно. Кто-то воюет с мужем, кто-то с государством, кто-то с соседями, кто-то с продавцами и так далее. Как только человек встал на тропу войны, жизнь превращается в разруху. А? Второй вариант реагирования – это страсть. Страсть означает реагировать ситуационно. Ну, допустим, кто виноват в моей жизни? Ну, какая разница, надо просто жить и все. Ну, что делать? Ну, надо жить, вот, ну, вот кто-то виноват, конечно. Ну, то эти виноваты, то те. Но главное – это иметь много денег. Когда есть деньги, есть положение в обществе, когда ну, ты сильный, тебе по барабану кто виноват. Вот и люди в страсти, они не обращают внимания на трудности, пока могут. И просто идут вперед. Вперед в чем? В том, что они видят ценностью для себя. Они не разбираются с жизнью, не сильно парятся. И философия страсти означает, жена бросила, подыши поглубже, ищи другую. Не парься, кайфуй. Просто прими жизнь, вот тебе жена бросила, что это значит? Можно помоложе найти. И так далее. То есть философия у страстных людей только одна философия. Жить и не тужить. И все фильмы вот эти вот страстных людей об успешной жизни, они показывают таких людей, которые добиваются своего любой ценой, там всех перестреляли, всех там, ну там, ну то есть главное добиться своего. Добился, все, супер. Понятно, да, система? Это жизнь страсти. Когда человеку важно не обращать внимания на то, что происходит вокруг, закрывать глаза. И поэтому люди в страсти, у них определенным образом психика работает. Они стараются нормально ко всем относиться. Вот, допустим, муж чуть-чуть гуляет, можно почитать американские какие-то некоторые, не то, что все американцы такие, некоторые взгляды невосточной культуры, которые утверждают, а что здесь плохого в том, чтобы заниматься сексом с разными людьми. Это же приятнее. Больше разнообразия в жизни. Можно также попробовать со своим полом позаниматься сексом. Или с детьми. Интереснее же жизнь. В чем проблема? А если вас это как-то корежит внутри, это, извините, пережитки прошлого. У вас вы невежественный человек просто. Надо быть более развитым. И самый развитый образ жизни – это вообще раздеться. Вообще вот ходить голым вообще. Самый развитый образ жизни вообще. И даже есть такие люди, которые уже доходят до того, в своем вот этом безнравственном, невежественном, то есть страсть в данном случае уже переходит в невежество. Они пытаются не париться в жизни и на пляже ходят, они называют себя то ли нудисты, то ли на букву М, я точно не могу сказать, как бы, вот. Ну, в общем, как-то так. И причина, почему они так себя ведут, только одна. Это неправильное представление о счастье. Потому что невежественные люди считают себя телом. Они считают, что нет тонкого психического тела, нет стыда, нет совести, понимаете? Это аспекты уже тонкой, невидимой жизни. Они считают, что все, вот, если у тебя все это есть, так показывай. Это главное же в жизни, вот оно, вот ты соткан из этого, вот и показывай. Они считают себя грубым телом, они считают, что жизнь одна, пей, гуляй, веселись. Иначе жизнь кончится, и больше не будет никакой жизни. Совесть означает, что ты за это ответишь когда-нибудь. Но если нет совести, жизнь одна, и я это тело, просто у меня нет психики, просто у меня грубое тело, и все, тогда нет Бога, нет совести, тогда в чем проблема? Что я разделся? Есть проблемы? Ответьте себе на этот вопрос. Есть она или нет? Это важно. Итак, невежественные люди не имеют совести. Страстные имеют совесть тогда, когда надо, а благостные верят в совесть, что именно жизнь по совести принесет счастье. И каждый из них считает такую жизнь счастливым. Невежественные люди считают, что страстные и благостные глупые. Вот, допустим, невежественные люди говорят, называют страстных людей просто работяжками. Ну, у них там свои слова, свои фразы на это. Но они говорят типа, ну эти вообще вот они, потому что они пашут целый день. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Пословицы тоже бывают, благости, страсти, невежестве. Счастье не в деньгах, пословица в благости. Счастье не в деньгах, а в их количестве, пословица в страсти уже. Все находится в этих трех слоях жизни. И правда тоже в этих трех слоях жизни. Правда невежественных людей – это сила. Вот кто сильнее, тот и прав. Правда страстных людей – это законы государства. Не верят в законы. Правда благостных людей – это совесть. То есть Бог. Бог для благостных людей важнее всего. Итак, движемся вперед. Где же счастье? Невежественные люди живут прошлым. Они или гуляют, то есть пытаются в иллюзию себя ввести, то есть убивают свое существование с помощью пьянства, или наркотиков, или сигарет, интоксикации любых, цель забыться, или скорбят. Одно из двух. Страстные люди или в энтузиазме трудятся, или находятся в депрессии, когда ничего не получается. Благостные люди тоже могут иногда расстроиться, они обязательно работают, обязательно, они не бездельники. Но ценность главной жизни – это то, что поется в некоторых песнях. Как, например, есть такая песня или стихи такие, прощальные стихи, которые Рабиндранат Тагор написал своей жене. Он дал ей наставление в этих стихах. Это стало шлягером как бы в нашей культуре. Ну, такой, знаете, типа, я ухожу вот от кого-то, и чтобы он не скучал, я сейчас ему песенку спою. А Рабиндранат Тагор ее написал, когда он оставлял жизнь. И он это писал своей жене, наставляя ее, как относиться к тому, что он уходит. И эта ситуация их отношений указывает на правильную жизнь и на настоящее счастье. Только почувствовав это вкус этих отношений, можно это понять. Есть ли у вас такие отношения или нет, загляните в свое сердце сами и признайте себе в этом. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, мили кот, мили друг мой, прощай. Ты посмотри. Ты посмотри без отчаяния, Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя, это любовь моя. Слышали такую песенку? Это значит, что настоящая жизнь, которая приносит глубочайшее удовлетворение, она идет внутрь, а не наружу. Она не является бунтом. Люди в невежестве живут в бунте, они бунтуют против всех. Люди в благости находятся в гармонии, они учатся любить. Люди в страсти находятся в суете, они бегут, пытаются достигнуть счастья. Веды объясняют, что душа, которая живет в теле, в материальном теле, вместе с тонким психическим телом, она может в жизни двигаться двумя направлениями. Первое направление – это к Богу, в ведах сравнивается к Солнцу. Веда объясняет, что искорка, естественно, летит от Солнца. Мы маленькие искорки божественные. Мы вечные маленькие искорки, которые, естественно, летят от Солнца и гаснут. Лететь от Солнца означает гаснуть. Гаснуть означает меньше счастья в жизни. Но если искорка применяет разум, она может повернуться назад и обратить внимание на свою совесть, на законы нравственности, на то, как жить правильно, на то, как раскаиваться, прощать, просить прощения. Спроси его жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Детская песенка есть такая. И что это значит? А это значит, что надо жизнь принять. Нет квартиры. Ищи счастье внутри себя. Нет денег, не хватает. Ищи счастье внутри себя. Не будешь искать счастье внутри себя. Будет еще хуже. Будет денег меньше и возможности получить квартиру меньше. Ты одинок, ищи счастье внутри себя. Будешь думать, хочу замуж, будет еще хуже. Потому что когда человек настраивается на проблему, он разрушает свою жизнь. Это жизнь в страсти. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка, да чего же исхудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу, ничего я не хочу. Ну, то есть, некоторые женщины такие выглядят не очень привлекательно. В чем причина? Сильно замуж хочется. Грусть, тоска меня съедает, не женат лишь я хожу, да? Есть только один способ восстать против судьбы, только один способ. Олег Геннадьевич, помогите мне, я больше всех страдаю, ну больше всех. К одному наставнику подошел ученик и говорит ему: мой дорогой учитель, я самый падший. Тот посмотрел на него и говорит: ты не самый падший, ты просто падший и все. Иди, сделай что-то хорошее. Пока человек привлечен собой, вот смотрите, боль заставляет думать о своей судьбе, о себе. Она переводит человека в состояние невежества. Боль так делает. Она переводит человека в состояние невежества. Она разрушает разум. Человек ничего не соображает. Думает только о себе. Я. Или я хороший, или я плохой. Два варианта думать о себе. Означает разруха в жизни. Только разруха. Ничего больше в жизни не будет. Второй вариант – отвлечься от себя и куда-то бежать. На работу там, Целый день на белом свете все куда-то колесят. Едут взрослые дети на работу в засад. Едут в баню и аптеку, едут тещи на обед. Это жизнь страсти, то есть человек бежит. Он куда бежит? Приобретением, чтобы жить легче было. Но он счастье получает? Нет. Потому что счастье получает тот, кто поворачивает свой взгляд внутрь. Это называется внутренняя жизнь. Взгляд внутрь означает, как ты относишься к этому человеку. Прости его. Прими свою судьбу. Пускай у нас в России будет вот такая жизнь, как сейчас. Это хорошо. Ничего в этом мире не происходит никогда плохого. Всегда все нужно и важно. И все, что происходит, имеет две ценности. Или жизнь меня расслабляет, и я могу отдохнуть, или она меня напрягает. Это значит, что надо начинать жить. Жить означает служить. Означает забыть про себя. Человек не может быть счастливым, если он постоянно сосредоточен на своих проблемах. Единственный способ забыть про себя – это действовать на благо человека, общества, Бога. И надо это изучать. Мы не знаем, как действовать на благо человека. Некоторые думают, по шерсти гладь – это действовать на благо. Не факт. Иногда надо наказывать. Надо изучать. Но когда человек начинает, вот начинать надо действовать внутри себя. Как сделать так, чтобы у меня сердце правильно относилось к близкому человеку? Начни что-то делать хорошее для него, это очень трудно. Причем бескорыстно. Вот смотрите, у женщин есть способность действовать на благо близкого человека, легко что-то сделать. Но бескорыстно очень трудно. Сделала, и потом ждем результат, ответ. Где улыбки, где взгляды, где обещания. Так? Мужчине очень трудно действовать. Но когда он сделал, ему легко это как бы бескорыстно сделать. Мужчине трудно что-то сделать для близкого человека. Женщине легко. Но женщине трудно отдать это действие, бескорыстно сделать. А мужчине трудно само действие совершить. Так мужчины по природе бескорыстны. Что делать? Я об этом всю лекцию говорю, что делать. Итак, движемся вперед. Что делать? Поворачиваться к солнцу. Внутреннюю жизнь начать жить. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю... Я хочу простить, я хочу простить. Оставь свои заботы. Перестань думать, что надо больше заработать, больше быстрее квартиру купить. Когда же ребенок вылечится? Ой, продукты дорогие. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что это жизнь, не детская игра. Оставить вот это все надо. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Вот что надо делать. Надо оставить себя, понимаете, самого дорогого. И начать что-то делать для других. Сразу легче в жизни становится. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Понимаете, почему? Потому что ты повернул свою судьбу в другую сторону. Очень трудно человеку отвлечься от себя. Вот смотрите, девушка, пример, допустим, она не может выйти замуж. Сейчас все девушки, которые сделают то, что я сказал, выйдут замуж очень быстро. Веда объясняет, что если ты хочешь что-то ценное сказать, сначала что-то пообещай. Все начнут слушать, а потом дальше говори уже. Рассказываю формулу успеха. Девушка должна понять, что выйти замуж означает не получить что-то в виде мужа, квартиры, ребенка. Вы представляете, сколько от мужа может пользы быть, от мужика? Вот один мужик есть, и сразу деньги есть, квартира есть, ребенок есть. Спокойно себя чувствуешь. Можешь язык кому-нибудь показать. Ну, то есть, все классно в жизни сразу. Просто один мужик появляется, и все. И на этом очень сильная концентрация. На чем? Выйти замуж означает получить мужика. Ведь много не надо, только одного. Но в таком настроении выйти замуж невозможно. Потому что жизнь человека предназначена не для счастья, веды говорят, а для того, чтобы сдавать экзамены. А счастье приходит как награда. Счастье обязательно будет, но как награда. Но мы не должны думать даже об этом, о своем счастье. Вот видите, сказка, древняя сказка рассказывает. Была Золушка, которая забыла про себя. Она всем служила, обо всех заботилась. И были другие дочки, которые постоянно думали о себе. Кто из них замуж вышел за принца? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кто вышел замуж за принца? Золушка. Почему? Потому что она была правильно настроена. Смотрите, все очень просто. Девушка, которая начинает своими женскими качествами, своей энергией любви всем служить. Из чего соткана девушка? Из чего она соткана? Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки? То есть она соткана из любви, из заботы, из верности, из чистоты, из доброты, из участливости, сострадания. И когда она начинает действовать согласно своей природе, забывает про себя, заботится о ком? У меня Олег Геннадьевич нет, он заботится, мужика-то нет. Надо заботиться о том, кто есть. Есть родители, о них заботятся. О, не хочу. Есть подружки, надоели. Вот. Заботиться о том, кто есть. Когда девушка начинает о всех заботиться, ведет себя по-женски, это трудно делать, для этого нужны силы. У меня нет сил, Олег Геннадьевич. Силы берутся от отношений с Богом. Садись и читай молитву. Это сейчас мы в конце лекции об этом уже поговорим с вами, откуда брать силы. Но правильное действие, правильная направленность действий к чему приводит? Девушка, которая всем служит, обо всех заботится, она расцветает. Она перестает страдать, ей хорошо жить, она уже не думает о том, что она одна, потому что она не одна. У нее куча подружек, у нее хорошие отношения с родителями, даже собачки ее все любят. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Действуйте согласно своей природе. Природа девушки не мечтать о муже, не мечтать, а делать по-женски какое-то действие, оказывать всем. Когда девушка действует как женщина, согласно женской природе, она расцветает, она становится красивой, жизнерадостной, счастливой. И что нужно мужчине? Ему печаль нужна ходячая или кто ему нужен? Кто ему нужен, скажите? Солнышко ясное ему нужно, да? Солнышко ты мое ясное, да? Милая моя, солнышко лесное. Станьте солнышком лесным. Перестаньте быть дурочка моя, трубодурочка, понимаете? Исхудала фигурочка. Для этого надо отвлечься от себя. Есть настроение эгоизма, это невежество. Есть страсть. Страстные девушки как себя ведут? Как они себя ведут? Они рисуются. Они показывают товар лицом. Товар показывает знак качества товара. Делают вырезы там, где больше качества. Вот. И что происходит в результате? Это страстное поведение, внешнее поведение. Что происходит? Какая рыбка клюет? Какая рыбка клюет? Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в страстной суете, непостоянные не те. Вот как вы думаете, девушки, человек хочет жениться. Он на какую девушку будет смотреть? Которая всем улыбается, рисуется, вся вырезанная, тело больше, чем одежды. Или на скромную? Мужики, так, женщины не знают, оказывается, они разбираются в этом вопросе. Мужчины, давайте поднимайте руки, кто будет смотреть на ту, которая рисуется вот так вот вся, из себя там ходит. Кому такая нужна замуж? Поднимайте руки, быстро. Что на нее смотреть? Опасно. Замуж возьмешь, она потом так же будет дальше рисоваться же. А если девушка такая... Девушки пригожие, как в песне. Ну, такая нужна? Кому нужна? Поднимите руку. Всем нужна. Мужики знают, как девушка должна себя. Почему девушки не знают? А потому что они быстрее хотят, быстрее. Это страсть, понимаете, быстрее. Улыбнулась, там нарисовалась, все. Клюнула рыбка, неважно какая. Блин, одна надоела, одной же жить не могу, все. Нужен мужик. Почему он надоел одной жить? Потому что не выполняются функции женские. Женщина должна жить в отношениях. Она соткана из отношений. Если она никому не служит, никого рядом нет. А если она заботится обо всех, всем служит, у нее куча подружек, куча знакомых, отношений, родителей, всем она всем рада, она всем всех любит, всем улыбается. Она скучает, нет? Что она делает? Она выбирает, потому что такая корова нужна самому. Не выдаешь, за день устанет рука. То есть девушка, которая всех любит, всем улыбается, да всем она нужна, такая девушка. А если она рисуется, она тоже нужна 100%. Кому? Мужчина, который хочет жениться, у него какая фамилия? Ну, обычная фамилия, да? А вот если мужчина хочет секса, то у него есть еще тайная фамилия, итальянская, Кабеллино. И вот этот вот мужчина, у которого итальянская фамилия, он встретит ту девушку, которая рисуется. А ту девушку, которая заботится обо всех, встретится нормальный человек. Это Максим. Максим приехал со мной. Знаете зачем? Люди хотят лично пообщаться с врачом из нашего медицинского центра. Кому помогаем, кому нет. И он об этом говорит. Бесплатная консультация. Да. Как вы думаете, какие этапы пройдут в жизни девушки, которая встала на правильный путь? Первый этап, она будет все равно страдать в одиночестве, но будет пытаться служить другим. В это время ей станет жить полегче, но замуж она не выйдет. Второй этап, она погрузится в отношения, начнет обо всех заботиться и забудет про себе. В этот момент она начнет нравиться другим. И третий этап, когда она совсем забудет и почувствует, что ей и так хорошо, даже не замужем, в этот момент она познакомится с хорошим человеком. Гарантия. Вот эти три этапа, они существуют везде, победа над судьбой. Первый этап – тяжелая жизнь или чувство, что счастье есть, но далеко. Тяжелая жизнь, аскезы. Человек меняет направление своей жизни, он трудится над своей судьбой, работает, но пока ничего не меняется. Второй этап – облегчение, потому что на втором этапе человек принимает судьбу. Он чувствует, что он и так, в принципе, нормально живет, нет никаких проблем. И третий этап – это победа. Бог дает то, что человек хочет в жизни. Он получает награду в своей жизни. Но в страсти люди не могут получать награду, потому что они не могут жить внутренней жизни. Они не знают, что такое молитва, они только рисуются. Люди в страсти тоже строят отношения. Они это делают внешне, улыбками, взглядами. Как бы, они пытаются рисоваться, играть из себя чего-то, понимаете? Они как бы, ну, как, сами понимаете. Ну, то есть пытаются из себя что-то строить. На это все силы уходят. Они достигают внешнего результата. Люди в благости не рисуются. Они вот какие есть, такие есть. Когда у человека что-то есть, ему надо показывать или нет? Вот если девушка красивая, ей надо красоту показывать или не надо? Зачем показывать? Так красиво. Если человек честный, ему надо говорить, показывать, что я честный, смотрите, я честный. Надо? Нет. Если человек верный, ему надо говорить о том, что я верная? Или все видят? Все видят. Благостному человеку не надо рисоваться. Ему и так хорошо жить, потому что он добивается всего трудом, а не рисовкой. Хочешь честных отношений? Будь честной в отношениях. Хочет верности? Будь верной. Вот и в этом есть знание. Понимаете, знание в чем заключается? Вот если женщина думает, а я бы себе и получше могла найти, общаясь с мужчиной, то это означает, живя с мужчиной, то это означает, что она дает ему ключик для измены. Потому что мужчину приковывает только одно качество женщины. Это то, что она точно знает, что ей другого человека не надо. Это аскеза, потому что этот человек-то он с недостатками. Абсолютно без недостатков ведь нет людей, все с недостатками. Просто чужие кажутся лучше, чем свои. Но если человек принимает такого, какой есть человек близкого, тогда мужчине очень трудно гулять. А если сильнее еще принимает, тогда уже невозможно. Невозможно не кушать сладкую конфету, которая очень вкусна. Самое сладкое чувство для мужчины – это верность, которая исходит от женщин. Верность. Не заменишь ни на что. Те чувства, которые возникают в глубине сердца, гораздо сильнее, чем половые чувства, о которых так сейчас много пишут и говорят. Это все очень поверхностно, понимаете? А вот настоящие отношения, они очень глубокие, и их надо заслужить. Они всегда связаны с совестью. Бессовестный человек не может строить настоящие отношения. Вас очень слышно, молодой человек. Вам не надо так громко говорить. У нас совсем немного времени. Мы сейчас закончим тренингом этот семинар. То есть завтра у нас будет продолжение. Вам не надо сейчас расходиться. Мы еще не закончили. Сейчас будет самая важная часть. У нас уникальная ситуация. Сейчас где-то здесь сидит порядка 500 человек. Мы можем окунуться в состояние, в котором мы можем активизировать сильно свою судьбу и свой разум все вместе. В древней культуре также собирались люди разных взглядов, традиций, духовных вер. И для того, чтобы вместе настраиваться на чистоту, на силу, существовали такие молитвы древние, которые, ну, они в разных культурах по-разному называются, но вот на санскрите они назывались шанти-мантры. Что это такое? Это когда люди повторяют примерно следующее вместе. Слушайте одну из шанти-мантр. Сарвей Баванту Сухинага, я желаю всем счастья. Сарвейшанту нирамая, пускай у всех будет мир. Сарвей бадрани пашьянту, пускай удача присутствует в жизни каждого. Накашчи дукка бхагбавет. Я не хочу, чтобы кто-нибудь страдал на этой земле. Классно? Теперь у меня к вам вопрос. А к какой это вере относится? Ко всем. Мы с вами будем повторять только первую строчку этого настроя. Я желаю всем счастья. Цель, я вам сейчас объясню. Эта техника позволяет очень быстро накопить силы для решения вопросов в своей жизни, для победы над своей судьбой. Вот это эти результаты, которые дало вот это научное исследование по моим лекциям, а результаты такие, что 75% людей улучшили отношения в семье, 79% улучшили свое здоровье, 50% улучшили свои отношения на работе, 50% из тех, кто ходили на лекции, бросили совсем пить. А те, кто не бросили, практически все сократили дозу. 50% из тех, кто ходили на лекции, бросили совсем курить. А те, кто не бросили, уменьшили дозу. Сильный результат. Те, кто... Это наука, общественное здоровье это изучает. Те, кто знает эту науку, знают, что это очень хороший результат. И они происходят только по одной причине. Что люди перенимают все, что происходит в этой жизни, можно только перенять от другого. Веды говорят, что разум меняется только воздействием другого человека. От одного к другому человеку перетекает эта сила, которая меняет жизнь. Вам надо перестать разговаривать, потому что вас очень слышно. Еще раз прошу. Итак, слушайте настрой. Если человек настраивается жить не для себя, это очень просто сделать. Я желаю всем счастья. Сразу правильный настрой возникает. И при этом понимает, что он не является источником счастья. Если бы я был источником счастья, я бы сам был счастлив. Но это не значит, что мы не имеем права желать счастья другим. В этом заключается заблуждение. Надо вспомнить что-то святое в своей жизни. В каждой духовной традиции это свое. Например, у мусульман это священное писание, Коран, святое имя Аллаха, написанное где-то. Вот когда человек вспоминает святыню и также изображение святых мест, когда человек вспоминает святыню, кланяется ей, в этот момент энергия счастья приходит в жизнь. Что является святыней для человека? То, что реально повлияло на него в жизни. Привожу пример. Я как-то ехал на лекцию из Тольятти в Самару. И когда с родителями пообщается, пообщаешься, уходит много сил. Вы знаете об этом, особенно родители, если в возрасте. Им надаешь много сил. А мне надо было читать лекцию, мне надо было силы отдавать людям. И... Я сказал водителю, который слушает мою лекцию, сказал, что надо что-то сделать, у меня что-то как бы не хватает силы, нужно какой-то источник чистоты. Здесь есть какое-то святое место, какая-то святыня. Он сказал, что есть вот православный монастырь по дороге, в котором есть купель. Там можно искупаться и набраться силы. Мы заехали туда, и когда я залез в воду, вот эту я перед собой видел икону Богородицы, несколько раз окунулся, и мне стало легче. Я почувствовал, что у меня есть силы давать лекцию. Но я сейчас не об этом вам хочу сказать. У меня другая информация к вам. Я приехал в Самару, и во время этого настроя я рассказал эту ситуацию. И когда я о ней сказал... В этот момент я почувствовал, что в здании стало хорошо и чисто. Я когда вспомнил, как мне стало хорошо и чисто на сердце, когда я искупался, в зале также стало хорошо и чисто. Вы поняли, о чем я говорю? Память о святом освежает сердце и делает его сильным. Что является для человека святым? Может быть, добрый человек какой-то, через него Бог действовал в вашей жизни. Какой-то добрый человек вам что-то сказал. Лучше, если это будет святое место, в котором вы были и почувствовали счастье. Или, может быть, это будет книга, священное писание, которое вы читали и почувствовали счастье. Или жизнь святого человека, писание вы почувствовали. И о нем тогда надо вспомнить. У кого нет такого эпизода в жизни, поднимите руку. Вот что вы сейчас будете вспоминать? Ну, то есть ничего вообще святого, ничего хорошего. Люди добрые есть в вашей жизни. Человека доброго вспоминайте, кланьтесь. Недобрых людей даже нет. Что-то есть святое в вашей жизни? Собака? Она по-доброму себя ведет. Понимаете, Бог во всем присутствует в этом мире. Иногда даже через собаку человек чувствует облегчение. Но лучше вспоминать святость. В крайнем случае можно, конечно, елочке кланяться, которая как бы чистоту приносит. Она помогла в трудную минуту. Но лучше кланяться изображению святого человека. Или имени Бога, или священному писанию. Это самый лучший вариант. Когда мы святыне кланяемся, которая дала нам вот это чувство счастья, мы это предлагаем другим и повторяем: «Я желаю всем счастья». Кто сказал? Спасибо вам большое. Мы сейчас это будем делать все вместе. Я очень благодарен вам вообще за то, что вы меня выслушали для начала, после того, как про меня там прочитали, что там написали. Я очень вам признателен. Мы сейчас будем повторять: «Я желаю всем счастья», кланяться тому святому, что у нас есть, да? Ухудшается состояние? У вас ухудшается состояние? Да, вот сейчас мы будем повторять: «Я желаю всем счастья», вам станет легче. Как вас зовут? Как?
Сергеевич.
И когда вы начали слушать лекции?
Месяца два назад я прям просыпалась, это был символ. Эти аскезы, 7 утра, я бегала по вашей лекции. Пробежала.
Знаете, я точно так же бегал 20 лет назад под лекцию другого человека. И он дал мне силы. Вот это знание вам, если вы это считаете знанием, принести. Вам легче стало чуть-чуть?
Я чувствую пульсацию во всем теле, потому что я волнуюсь.
Ну, легче стало вам, нет?
Может быть.
Видите, просто доброе отношение, оно облегчает. Так? Давайте сейчас настроимся очень глубоко, и будет сильное облегчение. Надо сесть прямо. Мысленно кланяемся чему-то святому, каждый своему, и повторяем все вместе по-доброму, спокойно, желая действительно это донести другим. То, что я чувствую, отдавать. То, что я чувствую, отдавать. Я желаю всем счастья. Всем счастья. Я желаю всем счастья. Всем счастья.